Проповедь «Усыновление». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 22 мая 1960 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Брат Невилл, и добрый день, вернее вечер, нашим дорогим друзьям. Мы очень рады, что снова находимся сегодня вечером здесь, в церкви. Жарковато, так что мы постараемся поторопиться, как можно быстрее приступить непосредственно к проповеди. Во-первых, нам нужно сделать несколько объявлений. И есть особенная молитвенная просьба. У меня там лежат ваши письма, которые передали. Также о той сестре, которая чувствует, что у нее опухоль мозга. И еще один был в Луисвилле. И брат еще одного служителя. У его отца сердечный приступ. И сегодня в мире есть много больных людей. Звонки поступают от многих. И мы обязательно молимся за них от всего сердца, чтобы Бог помог нам. Обычно мое служение на процентов 95 всегда занимает молитвы за больных, понимаете? Но у меня просто как бы сложилось впечатление, что я по-прежнему молюсь за больных, имейте это в виду. Это будет продолжаться само собой. О, но вот бы только поставить церковь на позицию, тогда, и привести в порядок, чтобы взяться за дело, понимаете? Нужно быть собранными, понимаете? Все сложить вместе. Еще кое-что коснулось моего сердца несколько минут назад. Это когда один ветеран, у которого одну руку чуть не оторвало, и ногу чуть не оторвало, его сейчас здесь нет, и он меня не слышит. Это очень благородный человек. Его зовут Рой Роберсон. Это один из наших попечителей здесь, в церкви, и просто замечательный джентльмен-христианин. Он только что там подошел и сказал: «Брат Бранхам, не забудь о президенте». Сказал, мне стало его так жалко, когда он выходил. Видел его по телевизору, как он выходил из самолета. Слезы стекали у него по щекам, и рот перекошен. Вы знаете, он ведь сам участвовал там, где был Рой и другие, в том сражении. Неважно, даже если вы не согласны с его политикой, он все равно наш президент. Так точно. Что касается меня, то я не демократ и не республиканец, я христианин. Но, уверяю вас, я искренне восхищаюсь президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Так точно. По моему мнению, он, безусловно, был великим человеком. Если бы он баллотировался еще раз, и я бы голосовал, то я бы снова за него проголосовал. Это так. Даже если ему было бы 100 лет, я бы все равно проголосовал бы за него, потому что он мне нравится. И давайте вспоминать его сегодня вечером в наших молитвах. JT, я очень рад, что вы с братом Уиллардом на этой неделе провели то прекрасное собрание. Если бы я зашел с улицы, вы бы сказали: «Хорошо, а теперь, брат Бранхам, знаете», и так далее. Но лучше просто постоять на улице и послушать вас. Вы теперь поняли, да? Ладно. Так что очень хорошо. Могу передать вам приглашение в некоторые церкви, если хотите. Если вы готовы стать пасторами, если вы прошли обучение, а я считаю, что вы его прошли и хорошо утвердились. Одна из в Орегоне, другие в Вашингтоне, Калифорнии и Аризоне, в разных местах. И если хотите возглавить церковь, или как-то так, то я... Хорошо начинать именно с этого, знаете. И души вопиют повсюду, даже в индейских резервациях. И просто дайте нам знать, куда вы хотите отправиться, потому что вы, ребята, уже заякорились. Это так. Я очень буду рад, если они так и сделают. Там дальше по соседству брат Радал. Через несколько дней поеду проводить у него собрание. У брата Радала будет пробуждение, а я... Я помню, как всюду подталкивал этого паренька, стараясь заставить его впрячься в работу и проповедовать. Он был таким робким. Он говорил: «Мне просто не дано говорить». Послушали бы вы его? Да, видите? Вы не представляете, на что будете способны, если позволите Святому Духу взяться за вас. Это так. И брат Грэм Снеллинг в Ютике, и брат Джуниор Джексон там. Мы считаем всех их нашими небольшими сестринскими церквями, которые с нами. Мы все вместе. У нас нет разногласий по учению. Наши надежды и наши намерения, наши учения одинаковые. Мы стоим вместе, просто во всем едины. Мы одна церковь, и все. И очень хотелось бы, чтобы они были повсюду. Некоторые у нас есть в Африке, другие в Индии, по всей стране. Этого мы и хотим, чтобы они распространяли весть. Я вижу, что появляются такие молодые парни, как брат Джей Ти Парнелл у нас, и брат Уиллард, и другие, что появляются эти молодые ребята, в то время как я старею. Если будет завтрашний день, они и будут людьми завтрашнего дня. Я не хочу, чтобы это послание умерло. Никогда. Оно просто не может. Оно должно дальше жить. Я считаю, что у нас осталось совсем мало времени на то, чтобы его донести. Тот ребеночек, который, говорили, умрет. Я вижу, что вы, сестра, сегодня с ним в церкви целый день. Это очень хорошо. Мы благодарны за это Господу, что Господь милостив, исполнен милости. Просто дальше верьте в то, что было вам сказано прямо здесь, понимаете? И с ним будет все в порядке. Вот. Вам нравится, когда преподается учение? Вы любите обучение? О, я думаю, что это действительно пойдет нам на пользу. Оно дает нам немножко отдохнуть от молитвы за больных и от видений, и божественного исцеления. Конечно, сегодня вечером мы, после служения сегодня вечером, мы снова будем молиться за больных. Мы всегда хотим это делать. Крестим любого в любое время. Кто из вас помнит, как я раньше проверял линии электропередач? Ну, я много раз проверял линии электропередач. Приходил за день проходить 50 километров по пересеченной местности. Мне нужно было обходить линии протяженностью 450 километров. Я обходил их с рубашкой в руках, ой, такой уставший. Пробирался пешком через те заросли и зеленые колючие кустарники. Встречу какого-нибудь там фермера и присяду под деревом и поговорю с ним о крещении во имя Господа Иисуса. Он скажет, ну, я всегда хотел принять крещение. Я говорю, до ручья совсем недалеко. А он говорит, и я многих приводил туда и крестил их во имя Иисуса, и на всех парах пускался дальше проверять линии. Так и есть. Много раз крестил человека в своей рабочей одежде, слезал прямо со столба. Стою там и работаю на столбе. Я был еще и линейным монтером, работаю на столбе с человеком. Разговариваю с ним о Господе, он скажет, «Ну, Билли, в один прекрасный день я приеду в твою церковь и приму крещение». Я говорю, «А зачем тебе столько ждать? Мы прямо у реки, ведь там полно воды. Так что их надо вылавливать сразу, верно? Самое время». Филипп сказал, «Евнух сказал Филиппу, вот вода, что нам препятствует?» Так и есть, ничто. Если вы готовы, то сейчас самое время. Не давайте дьяволу шанса с чем-то вклиниться. Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Завтра может для вас не наступить. Я помню, как один раз так сделал и научился. Это был для меня урок. Я отложил то, что должен был сделать в тот день, а на следующий день было слишком поздно. Так вот, я в самом деле не хочу вас надолго задерживать, но просто я так возбуждаюсь, и даже не знаю, просто мне так хорошо, что я почти вне себя. Просто мне так хорошо. Теперь... Давайте склоним на минутку головы, прежде чем приступим к Слову. Наш Небесный Отец, Ты — Бог живой, вечно живущий. Солнце, которое только что зашло, на то же самое солнце смотрел Даниил, когда оно заходило. Иеремия смотрел на его закат. Адам смотрел на его закат. И Иисус смотрел на его закат. И они ходили и жили в этом же самом мире, и ты по-прежнему остаешься тем же Богом. Сегодня вечером есть много просьб. У мужчины опухоль мозга. Сестра боится, что у нее то же самое. В этом, Господь, ты единственная надежда. Эта опухоль стала злокачественной, ничто не может ее остановить. Она недосягаема для рук врача. Но сегодня вечером мы идем со своей маленькой пращой за этим ягненком, чтобы вернуть его в загон Отца. Во имя Господа Иисуса мы направляем нашу молитву, чтобы убить льва, опухоль, злокачественность, чтобы благополучно привести их в загон. И мы, Боже, вспоминаем в этот вечер нашего прекрасного президента, брата, нашего Дуайта Эйзенхауэра. Он управлял страной, Господь. Он старался уберечь нас от войны. Он уверял, что Корейская война закончилась бы, если бы он мог что-то предпринять. Он обещал тем матерям, что он вернет этих парней. Но он сказал, мне самому это не под силу. Я могу приложить усилия, но только Бог сможет это сделать. И ты был с ним, Господь, и теперь все улажено. Почему они не могли увидеть этого в самом начале? Боже, я молю, чтобы ты помог ему. Благослови эту доблестную душу, Господь. И мы молим, чтобы Ты избрал нам лидера, который должен стать следующим. Да исполнится Твоя предопределенная воля, Господь. Но сегодня вечером, помимо наших национальных вопросов, мы так заинтересованы именно в том великом и славном, который грядет установить царство, которому не будет конца, в Господе Иисусе, Сыне Твоем. Тогда сложат оружие, прозвучит сигнал отбоя, и войн больше не будет. Будут насаждать виноградники и вкушать их плоды, будут строить дома и населять их, и после этого уже никогда не будет бед. Теперь, когда мы приступаем к Слову, благослови нас. И, Отче, Ты ведаешь, почему я приступаю к Слову, начиная именно с этого места Писания. Это потому, что я чувствую, что Ты хочешь, чтобы я поступил именно так, что это Твоя божественная воля, что это у Тебя на повестке, что это насущный вопрос, чтобы люди нашли свою позицию и место и были готовы к часу битвы, как наш брат недавно говорил тебе в своей молитве. «О, Ты так долго нас тренировал, Господь! Теперь, Отец, раздай нам служебные звания, поставь нас там делать то, что нужно, чтобы мы занимались делом Отца, ибо мы просим об этом во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь». Сегодня замечательно прошел день. Беседовал с одним известным врачом в Луисвилле, с его медсестрой. Они слышали о славных делах Господних, а ее отец был врачом. И она пришла и просидела в моей комнате почти весь день. Просто зашла, заехала. Замечательный человек, не совсем уступчивый, знаете, такая непреклонная, вообще-то настоящая пресвитерианка. Но уехала со слезами, стекающими по щекам. О, я у Бога, они бывают повсюду. В кабинетах врачей, среди медсестер. По-моему, в больнице Нортона нет такой медсестры, которой бы я не засвидетельствовал о том, что имею Святого Духа, и которой бы не спросил, была ли она крещена во имя Иисуса. Нет такого врача, с которым я где-нибудь имел бы контакт, и такого... Понимаете? Говорите им об этом. Брат мой, у нас мало времени. Как бы здесь трудно ни казалось, только подождите, когда перейдете туда после последнего вздоха и увидите, тогда вы будете жалеть, что не сделали этого раньше. Так точно. Не дожидайтесь того времени. Давайте делать это прямо сейчас. Сейчас самое время. О, люди могут с этим не соглашаться, раздражаться, немножко поспорить, но они не специально. На самом деле, они не специально. С ними все в порядке. Если они начинают с вами спорить, просто запомните, на самом деле, они не нарочно это делают. Они это говорят не от сердца, просто, может быть, они были чему-то научены, и они просто держатся за это, так что вы понимаете их мысль. Не спорьте с ними, ни с кем не спорьте, а просто любите их так, чтобы они в это вошли. Потом молитесь за них. Что ж, по-моему, мы дошли до 9 стиха, я не уверен. Я до 3 главы еще далеко, правда? Ну и ну. О, но для меня это мед в скале. Мы говорили, помните, чтобы нам снова немножко повторить. Так, брат Невилл, ты меня слегка одерни, если я не буду замечать, как летит время, чтобы мне помолиться за больных. Хотелось бы по возможности подобрать все до последней крупинки. И сегодня вечером я хочу сделать призыв к алтарю. Я буду с этим заканчивать, а все остальное, возможно, мне придется просто прочитать. Но цель этого в том, чтобы вы увидели свою позицию во Христе. Увидели, что это не то, на что вы чисто случайно наталкиваетесь, или то, что, может быть, что вы чем-то заслужили, но это то, что Бог сам совершил для вас. Не то, что вы были такие хорошие, что пошли однажды вечером в церковь, И какой-то бедный брат привел вас к алтарю. Это не так. Это Бог до основания мира предопределил вас к вечной жизни. Когда вы попадете туда, в тот день, неудивительно, что 24 старца положили свои венцы. Все положили свои венцы, все пали на свои лица. Они ничегошеньки не могли сказать, ни проповедник, ни старец, никто. Вся хвала Агнцу. В тот день Бог соберет в нем все. О, нам бы только познать и осознать, кто это был на самом деле, кого они распяли. Теперь мы начнем с 8 стиха, чтобы немножко повторить. «Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли». Тайны Его воли. Помните, как мы на этом задержались? Кто из вас был сегодня утром? Посмотрим. Мы хорошенько задержались на этой тайне Его воли. Так вот, это не просто что-то незначительное, ведь это тайна. Божья воля является тайной. И каждый мужчина и женщина должны искать для себя волю Божью. Божья тайна. Что мы узнаем? Павлу это было известно. Он сказал, что не советовался с каким-либо человеком, ни с плотью и кровью. Он вовсе не ходил в школу или в семинариум. Он не имел к этому никакого отношения, но он это открыл ему. Иисус Христос, встретивший его по дороге в Дамаск в свете, похожем на огненный столб, и он позвал его, и он отправился в Аравию, и там оставался 3 года. О, ты представляешь, сколько времени это было, брат Иган? 3 года Павел пробыл там, в Аравии, арендовал себе где-то небольшое помещение, расхаживал туда-сюда по комнате со всеми ветхими свитками. Новых-то у них не было. В основном Павел их и написал. Именно из этих ветхих свитков, как Бог вначале предопределил нас к вечной жизни, как Он пошлет Иисуса, чтобы через эту жертву мы все получили право на древо жизни. Кого Он предузнал, тех Он призвал. Кого Он призвал, тех Он уже оправдал. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. Бог от начала мира предопределил нас к усыновлению сынов. Теперь все творение стенает в ожидании проявления сынов Божьих. О, наверное, Павел чудесно проводил время. Хотелось бы мне побыть там с ним. А вам? Итак, он сказал, он открыл нам тайну. Пусть когда-нибудь на вас сойдет Святой Дух, и начните это прослеживать. Вот увидите, как пойдет дело. Сегодня днем у меня было, минут 30 на подготовку. Успел только посмотреть урок. Может и нет, я сказал бы, наполовину меньше, промежутками по 15 минут. И я начал прослеживать, и задумался, тайна, как таинственно. И Писание унесло меня в Ветхий Завет, затем перенесло обратно в Новый Завет. Мысли состыковались, и вижу тайну Его пришествия, тайну Его воли, тайну того, как мы восседаем вместе. Запомните, этому невозможно научить ни в одной семинарии. Это тайна. Ее не узнаешь через образование, через теологию. Это тайна, которая была сокрыта от основания мира в ожидании проявлений сынов Божьих. Скажи мне, брат мой, скажи мне, сестра моя, в какое еще время, кроме нашего времени сейчас, должны были проявиться сыны Божьи? Когда это было такое время в истории, когда должно было наступить время проявления для избавления всей природы? Природа. Сама природа стенает в ожидании времени проявления. Ведь когда еще не было совершено искупление, когда Святой Дух еще не излился, когда не было никакого Ветхого Завета и так далее, не могло быть никаких проявлений. Нужно было ждать до этого времени. Теперь все сводится, подходит, приобретает форму для заглавного камня, для возвращающихся проявлений сынов Божьих. И Дух Божий входит в этих людей настолько идеально, что их служение будет таким похожим на Христово, что оно соединит его с его церковью. Кто из вас изучал историю пирамид? Похоже, что, наверное, одна леди здесь подняла руку. Хорошо. Бог написал три Библии. Одной из них был зодиак в небе. Это первая Библия. Человек должен был поднять глаза, чтобы осознать, что Бог свыше. Проследите зодиак. Вы когда-нибудь его изучали? Он даже показывает каждую эпоху, даже эпоху рака. Он показывает начало, первый, рождение Христа. Какой первый знак в зодиаке? Дева. Какой последний знак? Лев. Первое пришествие и второе пришествие Христа. Все это там расписано. Потом, следующая Библия была написана в камне под названием пирамиды. Бог написал в пирамидах. Если вы их изучите, то увидите древнюю историю и войны, как они были построены до допотопного уничтожения. Третья Библия была написана на бумаге для будущего великого, умного, интеллектуального мира. Так вот, Бог продвигался через эпохи, и мы уже дошли до знака Льва. Мы при водружении вершины на пирамиду. Мы в книге Откровений, в последней главе. Ученые говорят, что у нас осталось 3 минуты до полуночи. О, представьте, в каком мы положении. И обратите внимание, давайте рассмотрим пирамиду. Это легко. Она устроена как бы в виде треугольника. Когда мы начинали здесь внизу, в раннюю эпоху церкви, после реформации, во времена Лютера, если человек просто говорил, что он христианин, это сулило ему жизнь или смерть. Его убивали даже за то, что он назвал себя христианином. Поэтому переживать гонение в каждом периоде, во все времена, было гонение. Все живущие благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. В период Лютера было страшно сказать «лютеранин». Тебя считали фанатиком и могли предать смерти. Очень часто их убивали на кострах, сжигали их и все такое за то, что они лютеране. Затем церковь сузилась, точно как пирамида. Она перешла в другой шаг благодати, то есть освящения. Время Веслия, когда он протестовал против англиканской церкви, учил об освящении. Она снова оказалась в меньшинстве. Тогда их обозвали сборищем фанатиков. Сколько здесь методистов? Или раньше ими были? Или раньше были связаны с методистской церковью? Половина из вас. Знаете ли вы о том, что когда-то у методистской церкви почти был Святой Дух? Я бывал в методистских церквях и видел, как они падают на пол, и им обливали лицо водой и обмахивали их веером, чтобы Святой Дух на них не сходил. Это так, это правда. В горах Кентукки у нас были методисты. Вы тут, ребята, только церковными посетителями были, а там у нас были настоящие методисты и баптисты. Мы склонялись у алтаря и хлопали друг друга по спине, пока что-то не получали. Мы нечто переживали. После этого мы жили по-другому. А вы просто подошли, занесли фамилию в список и говорите «Я методист». И берут солонку и окропляют вас водичкой, и на этом все. Берут и носят шорты, макияж, участвуют в скачках, делают ставки, играют в азартные игры, играют на игровых автоматах и все такое. Еще считаются хорошими методистами, видите? Это не методисты, это просто церковные посетители, верно? С баптистами то же самое, с пресвитерианами и прочими то же самое. Как Давид Дюплессис сказал, «Внуки, у Бога нет никаких внуков». У Бога никогда не было внуков. У Него есть сыновья, а не внуки. Верно. Вы и люди, которые вступают в методистскую церковь, или в пятидесятническую церковь, или в баптистскую церковь, потому что ваша мать или отец были пятидесятниками или баптистами, значит, вы внук. Они были сыновьями, а вы внук, понимаете? Так что у Бога ничего подобного не бывает. У церкви этого полно. Но не у Бога нет. Так вот, обратите на это внимание. Так шло дальше, пока она, церковь, не сузилась, пока она не оказалась в меньшинстве. Наступил пятидесятнический период. Тогда, конечно, отсеялось много неровностей. Тогда он... Что он сделал? Он просто оставил всех методистов и лютеран позади. Теперь Святой Дух двинулся дальше и вышел из пятидесятнического периода. Что они сделали? Они организовались. Заявили о себе «Мы ассамблеи Бога». Мы единственники, мы двоебожники, мы церковь Бога, Мы такие или эдакие. Вы не принадлежите, вы не сможете попасть на небеса, если вашей фамилии нет в наших списках. Ох, такая чушь. Мне не важно, баптист вы, методист, пресвитерянин, ваше имя занесено в книгу жизни, когда Бог заносит его туда. Если вы были предопределены к вечной жизни, то Бог каким-то образом, как-нибудь так или иначе, позовет вас. Точно позовет. Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. В какой бы вы ни ходили церковь, это тут вообще ни при чем. А деноминация никогда вам ничем не поможет. Наоборот, может вам сильно помешать дальше идти с Богом. Но она никогда ничего другого не сделает. Вы собираетесь вместе с группой верующих и неверующих. Конечно, с этим сталкиваешься везде, куда ни пойдешь. Такой даже был на небесах. Так что это нормально. Но ведь вы смотрите на свою деноминацию, смотрите на Иисуса, на Него надо смотреть. Теперь, когда мы подходим уже к... У них было... Кто из вас... По-моему, вот эта женщина подняла руку, что вы изучали пирамиды. Вы знаете, на пирамиду так и не была водружена верхушка, правда? На нее так и не был возложен заглавный камень. Они так и не... даже не смогли его найти. Они не знают, что с ним произошло. Почему? Почему на нее? На ее вершину не был возложен замковый камень. Заглавный камень, потому что, когда он пришел, он был отвержен. Он был отверженным камнем, это так. Но верхушка на нее будет водружена, верно. И тогда те камни, которые соответствуют этому заглавному камню, должны быть такими камнями, которые будут настолько полностью похожи на этот камень, что они состыкуются с ним. Стыки, и каждый во всем. Пирамида настолько совершенна, что невозможно просунуть лезвие между ними, где стыкуются эти камни. Такая красивая кладка. Некоторые из них весом в сотни тонн, в вертикальном положении так идеально сложены вместе. Вот к чему Бог приводит свою церковь. Мы слаженно скрепляемся вместе в единодушии и единомыслии. Кто-нибудь скажет, ну, у лютеран тогда ничего не было. Ни за что не верьте в это. Лютеране поднимутся при воскресении точно так же, как и остальные поднимутся при воскресении. Баптисты, пресвитеряне и все Божьи дети поднимутся при том воскресении. И поэтому сегодня люди говорят, о, пробуждение охватит все, оно произойдет здесь и спасет 100 миллионов пятидесятников. Они все получат спасение и произойдет восхищение. Вы ошибаетесь. В восхищении будут сотни тысяч, это так. Но ведь это будут люди за 6 тысяч лет спасения, за прошедшие 6 тысяч лет. Человек ходит во свете, когда к нему приходит свет. Он переходит через мосты, когда он до них доходит. Если он отказывается от него, тогда он остается в темноте. Но если он движется вперед... Так вот, обратите внимание. Значит, пришествие Господа Иисуса настолько близко, что Дух аж вот отсюда, снизу, вот только-только было оправдание, освящение, крещение Святым Духом, а теперь наступает самое время прихода заглавного камня. Церковь должна быть настолько идеально похожа на Христа, что Христос и Церковь смогут соединиться вместе, тот же Дух. И если в вас Дух Христа, то Он побуждает вас жить жизнью Христа, вести жизнь Христа, совершать дела Христа, верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит так же. Иисус так сказал. Видите? Теперь у нас будет... К нам придет служение, которое будет точь-в-точь, как жизнь Христа. На что указывает это служение? На пришествие Господа. Посмотрите на сегодняшний мир, и посмотрите, что говорит Хрущев, и на все остальные важные события, и большие всемирные конфликты совсем скоро, в любое время, могут стереть в порошок в любую секунду. Это так. И если это... Мы знаем, что это близко. Любой здравомыслящий человек может прочитать в газете или послушать радио и знает, что это близко. Но запомните, прежде чем это произойдет, Христос придет за Своей Церковью. Поэтому насколько же близко пришествие Господа Иисуса? Может быть, еще до окончания этого вечернего собрания? Мы в конце времени. Конечно, это так. Посмотрите, как Церковь подходила, как она продвигалась. Просто поразмыслите об этом. Вы, историки, которые изучают историю, посмотрите на лютеранскую церковь при оправдании, которая вышла непосредственно из католицизма, посмотрите на ее движение. Затем посмотрите, как Весли подошел поближе в освящении, проникая в Писание. Посмотрите, Весли был в самом промежутке. Затем наступил следующий, пятидесятнический период. А пятидесятнический период с восстановлением даров — духовных даров. Теперь посмотрите, как сейчас этот период приближается непосредственно к заглавному камню. Понимаете, что я имею в виду? Пришествие Господа, раскрытие, Бог и все творения ожидают, когда Церковь найдет свою позицию и место. Сегодня беда, я практически все, кого я встречал, меня вызвали. Мы собирались, не нужно проходить физическое обследование, знаете, если мы едем за границу, вы миссионеры и прочие знаете это. Когда я проходил обследование, меня вывели из той комнаты, я выпил эту, мне было похоже на тесто или муку или что-то такое, и я ее выпил. Вышел там и сел, подождал полчаса, чтобы проверили, вышло это из моего желудка или нет. Я посмотрел в сторону, а там была одна женщина. Было такое впечатление, что она вот-вот умрет. Она была так, маленькие ноги, маленькие руки. Я все пересаживался от одного человека до другого. От одного человека до другого, поближе к ней, пока я не пересел туда, где находилась она. Бедняжка, было такое впечатление, что она вот-вот умрет. Я приблизился к ней, я сказал, «Прошу прощения, мадам». Она сказала, «Здравствуйте». О, она была так больна. Я спросил, «Что случилось?» Она ответила, «Я поехал в Тусон навестить дочь. Я заболела, они не могут выяснить, в чем проблема». Я говорю, «Я хочу задать вам один вопрос». Я говорю, «Я проповедник Евангелия. Вы христианка? Вы готовы отойти, если придет тот час?» А она сказала, «Я хожу в такую-то церковь». Я сказал, «Я вас не об этом спросил? Являетесь ли вы христианкой, наполненной Божьим Духом и готовы отойти, когда Он позовет вас?» Эта женщина даже не понимала, о чем я говорю. Видите? Ох, какое жалкое зрелище, в котором находится этот мир. Так вот, раскрыл нам тайны своей воли. Приход. Я хочу вам кое-что прочитать. Я читал, давайте сейчас обратимся к тайне Его воли. Давайте откроем тут на минутку Евреям, 7 главу Евреям, по-моему. Я хотел бы прочитать вам то, от чего вы просто обрадуетесь, если подумать о том, что мы восседаем вместе в небесных местах. 7 глава Евреям. «Ибо Мелхиседек, теперь смотрите, царь Салима, священник Бога Всевышнего». А какая тут тайна? Вот и есть тайна. Смотрите внимательно. Кто же этот человек, раскрывающий тайну Его воли? Мелхиседек, я еще жду, еще не все открыли в Библии, 7 глава Евреям, говорит Павел, тот же человек, что и в Галатам. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому часть, десятину отделил Авраам от всего, во-первых, знаменованием, по знаменованию имени царь правды, потом царь Салима». Кто же этот человек? То есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Кто же был этот человек? Кем он был? У него никогда не было отца, у него никогда не было матери, он никогда не начинался и никогда не будет такого времени, когда он умрет. Он встретил Авраама, возвращающегося после поражения царей. Чем он был занят? Он отправился за Лотом, своим потерянным братом, чтобы вернуть его. И он поразил царей. А тех царей, которые были поражены, по-моему, было 10, или 15 царей и их царство. Но Авраам вооружил своих слуг и пошел за ним, отделился ночью. Понимаете, ведь он догнал его ночью. О, брат мой, мы сейчас трудимся в темноте. Единственный свет, который у нас есть, это свет Евангелия. Но он отделился и догнал его, и вернул его назад, и на обратном пути, после окончания битвы. Давайте откроем на минутку Бытие 14, чтобы эта история стала яснее. Давайте перейдем сюда в Бытие 14, по-моему, это 14. Бытие 14. Да. Давайте возьмем Бытие 14:18. Начнем. Давайте начнем чуть раньше. Давайте начнем, да, с 18 стиха. Бытие 14:18. И Мелхиседек. Так вот, тут Авраам возвращался после поражения царей. Шел назад, был на обратном пути, вел назад Лота, всех тех людей, которых они увели. Всех, как Давид, который пошел за... Что сделал Давид? Взял маленькую пращу, пошел и вырвал того ягненка из пасти льва. Представьте, с пращой погнаться за ягненком. Кто бы осмелился на такое? Скажите мне, кто здесь делает это? Поднимите руку. Я вам сразу же скажу, что это неправда. Вы не видели, чтобы я поднимал свою? Нет, я за ним не погнался бы, наверное, и с ружьем 300-го калибра. А он погнался за ним с пращой. С кусочком кожи на двух веревках, которые размахивают. Ведь, и когда пришло время, когда Голиаф стал хвастаться, он пошел на Голиафа и сказал, «Бог небесный позволил мне избавлять ягненка из пасти льва, из пасти медведя». Он знал, что это не праща, это сила Бога сопровождала его. Именно он возвращал ягненка. То же самое и мы говорим сегодня. У Бога в запасе есть Давиды. Так точно. Которые кормят овец отца. И время от времени появится опухоль, или появится рак, или еще что-то, и он выскочит прямо из рук врача. Это не остановит Давида, он все равно погонится за тем человеком с маленькой пращой. Если попросите о чем-нибудь во имя мое, это будет дано. Мне не важно, врачи могут смеяться, и все остальные могут высмеивать его, он все равно за ним пойдет и приведет эту овцу обратно в загон. Так точно, это Божье чадо, убери от него руки. Валил этого льва, потом лев поднимался, он хватал его за космы и убивал его. Щупленький, румяный мальчишка, наверное, весил килограмм 40-45. Теперь смотрите, Мелхиседек, царь Салима, то есть царь мира, а Салим на самом деле располагается на холме. То есть это был царь Иерусалима. Это был именно он, царь Иерусалима. А Иерусалим сначала назывался Салимом, то есть миром. Сначала это был Иерусалим, прежде чем он был назван Иерусалимом. Он был царем Иерусалима. Он был царем праведности, царем мира, царем Салима. У него не было отца, у него не было матери, у него не было начала дней, у него не было конца жизни, у него не было родословия. О! Кто же этот человек? Посмотрите на него. После того, как закончилась битва, после того, как была одержана победа, посмотрите, что он сказал. И Мелхиседек, 18 стих 14 главы Бытия. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки небес и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Давайте прочитаем чуть дальше. «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке небес и земли». Послушайте, как он урезал. Что он ему отдал? Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего. Не всего. Чтобы не сказал и твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки. Обратите внимание на этого Мелхиседека. Как только он встретил Авраама, возвращающегося после поражения царей, теперь тайна Божья раскрывается. Кем он был? Никто в истории ничего не могут о нем найти, потому что у него не было отца. У него не было матери. У него никогда не было времени начала. У него никогда не было времени смерти. Поэтому кто бы то ни был, он до сих пор жив. У него никогда не было начала. Так что он был не иначе, как Эль-Элах-Элохим. самосуществующий, самопребывающий, всемогущий Бог. У Иисуса был Отец, у Иисуса была Мать, у Иисуса было начало дней, у Иисуса был конец земной жизни, а у этого человека не было ни отца, ни матери. Аминь. Ни отца, ни матери. У Иисуса были и отец, и мать. А у этого человека не было ни отца, ни матери. Аминь. И что он сделал? После того, как битва закончилась, после того, как Авраам занял свою позицию, после того, как церковь займет свою позицию, мы призваны к усыновлению сынов Святым Духом. И когда каждый человек займет свою позицию, к чему призвал его Бог, и будет стойким до конца пути, отправляясь в погоню за погибающими, сначала Павел убирает всякий страх, говорит, если вы призваны, не если вы просто мысленно возбуждены какой-то теологией, а если вы на самом деле родились от Духа, значит, Бог предопределил вас до основания мира, занес ваше имя в книгу жизни Агнца, и теперь мы собираемся вместе, чтобы восседать в небесных местах во Христе Иисусе, люди святые, народ святой, народ особенный, царственное священство, приносящее духовные жертвы Богу, то есть плоды уст наших, прославляющих имя Его. Люди приходят и говорят, эти люди с ума сошли? Еще бы, мудрость Божья — это глупость для людей, а мудрость человеческая — это глупость для Бога. Они друг другу противоречат. Но настоящая, наполненная Духом Церковь, исполненная силой Божьей, восседает вместе в небесных местах, принося духовные жертвы, хвалу Богу. Среди них движется Святой Дух, различая грех и разоблачая среди них всякую неправду, исправляет, сглаживает и выравнивает. А почему? В присутствии Божьем всегда находится эта окровавленная жертва. Помните, мы проходили это сегодня утром. Вы были спасены не кровью. Кровь хранит вас спасенными. А спасены вы были по благодати, через веру, веруя в это. Бог постучался в ваше сердце, потому что Он предопределил вас. Вы подняли глаза и поверили в это, приняли это. Теперь кровь заглаживает ваши грехи. Помните, я сказал, Бог не осуждает грешника за то, что он грешит. Он отроду грешник. Он осуждает христианина за то, что он грешит. А поскольку он осудил его, то Христос взял на себя наше осуждение. Поэтому нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, кто живет не по плоти, а по духу. А если вы делаете что-то неправильно, то это не нарочно. Вы грешите неумышленно. Кто грешит умышленно, берет и умышленно грешит, тот еще не вошел в это тело. Но как только человек туда попадает, он мертв. Его жизнь сокрыта в Боге через Христа, запечатанная Святым Духом. И дьявол даже не может его отыскать. Он там так далеко запрятан. Чтобы дьявол смог до него добраться, ему придется выйти оттуда, ведь вы мертвы. Скажите мертвому человеку, что он лицемер, и посмотрите, что произойдет. Пните его в бок и скажите, «Ах, ты лицемер, ты...» Он не скажет ни слова. Так оно есть, он просто будет там лежать. И если человек мертв во Христе, можете обзывать его лицемером, обзывать его как вам угодно, он никогда не будет об этом возмущаться. Если что-то и будет, то он куда-нибудь незаметно отойдет и помолится за вас. Это так. О, но некоторые очень даже живехонькие. Вот о чем я думаю. Мертвых людей нам нужно хоронить. Кто мертв во Христе, тех мы хороним в воде. Иногда мы хороним слишком много живых людей. Еще слишком много злобы и споров. В церкви такого слишком много. Но мы не можем этого отделить, а Бог отделяет. Он знает свой народ. Он знает своих овец. Он знает каждый голос. Он знает своих детей. Он знает, кого он может вызвать. Он знает, кого он предопределил. Он знает, кому он все это дал, через кого он раскрывает себя, как он... Бог может доверять своим детям в деле, зная, что они точно исполнят. Вы верите, что Бог это делает? Ведь сатана сказал однажды Иову, вернее, сказал однажды Богу, «Ну да, у тебя есть слуга». Бог сказал, «Нет, на земле подобного ему, это совершенный человек, доверял ему». Сатана сказал, «Ну да, ему все легко дается». «Отдай мне его ненадолго, и я заставлю его выругаться на тебя прямо тебе в лицо». Он сказал, «Он в твоих руках, но не лишай его жизни». Видите? И он сделал все, только не лишил его жизни. О, но Иов вместо... Что он сделал? Разве он выругался на Бога, когда Бог забрал его детей, когда он причинил ему столько зла и все такое? Иов не сомневался. Он пал на лицо свое и поклонился. Аллилуйя! Сказал: «Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Вот так-то. Бог знал, что доверял Иову. Бог знает, насколько Он может доверять вам. Он знает, насколько Он может доверять мне. Но сейчас у нас речь идет о поставлении этого ребенка. Так вот, когда Библия, когда битва полностью закончится, когда все закончится, тогда что мы сделаем после этого? Что именно мы сделаем после окончания битвы? Вы знаете, что мы сделаем? Мы встретимся с Мелхиседеком. Давайте откроем быстренько Матфея 16:16. Посмотрим, так это или нет. Святого Матфея 16 глава и 16 стих. Я почти уверен, что это там. Матфея 16:16. Матфея 6... Нет, не там. Так близко не могло быть. 26:26. Потому что здесь, в 16-й, он обращается к Симону Петру. Простите, я не это имел в виду. 26:26. Потому что это последняя вечеря. К этому я и стараюсь подвести. Матфея 26 глава. И 26 стих. Вот теперь мы нашли. Ну вот. На последней вечере. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая своим ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих изливаемая в оставление грехов». Грехов. Христиане, которые неправильно поступают, хорошо. Сказываю, послушайте, 29 стих, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами заново вино в царстве Отца Моего». Что? То же самое, что сделал Мелхиседек. После того, как Авраам занял свою позицию, расставил своих людей в строй и выиграл сражение и вернулся домой, и Мелхиседек вышел с хлебом и вином. После окончания битвы, вот тогда мы будем вкушать на брачной вечере с Господом Иисусом в новом мире. О, благословенно имя Господне! Хорошо. Тайны своей воли по своему благоволению. Теперь снова возвращаемся к Ефесянам 9, которую он прежде положил в нем, дабы в эпоху полноты времени... Помните, мы только что это проходили. Ефесянам, 1 глава, 10 стих. «Дабы в эпоху полноты времени...» Так вот, мы узнали, что полнота времени дожидается чего? Полноты всего времени. Того времени, когда не станет греха. Того времени, когда не станет смерти. Того времени, когда не станет болезни. Того времени, когда не станет греха. Того времени, когда не станет всех извращений. Тех извращенных вещей, которые извратил дьявол. Когда самого времени не станет. Смотрите, дабы в эпоху полноты времени все небесное и земное соединить в одно во Христе, перевод с английского переводчика, соединить все через Христа. Как я говорил сегодня утром, все небольшие самородки, которые мы находим, эти важные мысли, их можно шлифовать в бытие, их можно шлифовать в исходе, Их можно шлифовать в Левита и прослеживать их, и в Откровении они, в конце концов, окажутся Иисусом. Возьмите Иосифа, возьмите Авраама, возьмите Исаака, возьмите Якова, возьмите Давида, возьмите любой из этих самородков, из этих мужей Божьих, и посмотрите, вы увидите проявление Иисуса Христа в каждом из них, чтобы соединить все в одном, во Христе Иисусе. Так вот, теперь чуть дальше. Теперь 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками». О, наследие! Кто-то должен вам что-то оставить в наследство, верно? Наследие. Какое у нас наследие? Какое у меня было наследие? У меня никакого не было. Но Бог оставил мне наследство, когда записал мое имя в книгу жизни Агнца до основания мира. О, вы скажете, погоди минутку, брат, ведь Иисус это сделал, когда умер за тебя. Нет, о, нет, Иисус пришел выкупить для меня это наследие. Прочитайте следующий же следующую же строчку. «В нем и мы сделались несомненными, сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению благоволения Своего». Бог до основания мира, как мы с вами, присутствовавшими, разбирали на уроке, мы увидели, что Бог был самосуществующим, что в Нем была любовь, в Нем была способность быть Богом, тогда некому было поклоняться Ему, в Нем была способность быть Отцом, но не было... Он был один. В Нем была способность быть Спасителем, но никто не погибал. В Нем была способность быть Исцелителем. Это Его атрибуты. Тогда еще ничего не было. Так что Он Сам по Своему же благому изволению произвел все это, чтобы через этого одного человека, Христа Иисуса, снова соединить все вместе. О! Не видел глаз, ухо не... Неудивительно, что это таинственно. Смотрите, предопределил нас к этому наследию. Если я по праву что-то наследую, если Бог стучится в мое сердце и говорит: «Уильям Бранхам, я призвал тебя давным-давно, до основания мира, быть проповедником Евангелия, значит, я наследник, наследник вечной жизни». Так вот, Бог послал Иисуса, чтобы сделать для меня это наследие реальным, потому что я ничего не мог сделать для того, чтобы это унаследовать. Оно было незадействованным, оно было действительным, я ничего не мог поделать. Но в полноту времени Бог послал в подходящее для себя время Иисуса Агнца, закланного от основания мира. Его кровь была пролита для того, чтобы я мог получить свое наследство, стать кем? Какое наследство? Сыновство. Стать Сыном Божьим. А вот от этого вы можете до смерти подавиться. Но знаете ли вы о том, что люди, которые являются Сынами Божьими, являются мини-богами? Кто из вас знает об этом? Кто из вас знает, что Иисус так сказал? В Библии Иисус сказал: «Разве в вашем же законе не сказано, что вы боги? А если вы называете богами их», то есть Бог в Бытие 2 сказал, что они были богами, потому что они были, имели полное владычество и владели миром. Он дал ему владычество над всем, а он лишился своей божественности, он лишился своего сыновства, он лишился своего владения, и сатана все прибрал к рукам. Но, брат мой, мы ожидаем проявлений сынов Божьих, которые вернутся и вступят во власть. Ожидаем полноты времени, когда пирамида взведется до вершины, когда полноценные сыны Божьи будут проявлены, когда сила Божья будет расхаживать, аллилуйя, и лишать сатану всякой власти, которая у него есть. Так точно, это принадлежит ему. Он Логос, который вышел из Бога. Это так. Это был Сын Божий. Затем он сделал человека маленьким Богом И он сказал, если называть тех, кому приходило Слово Божие, пророков, если их называть богами, которым приходило Слово Божие, а Бог сам так сказал, что они были богами, он сказал Моисею, «Я сделал тебя Богом, а Аарона сделал твоим пророком». Аминь. Вот это да! Может, я веду себя как человек с религиозным приветом, но это не так. О, когда ваши глаза открываются и видят все это? Ладно, он сделал человека Богом. Богом в его владении. А его владение простирается от моря до моря, от берега до берега. Он этим управляет. И когда пришел Иисус, являясь единым Богом без греха, Он доказал это. Когда подули ветры, Он сказал, «Успокойся, перестань, аминь». А в случае с деревом Он сказал, «Никто не вкусит от тебя». Истинно говорю вам, вы маленькие боги, если вы скажете этой горе, «Переместись», и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами исполнится, то получите то, что вы сказали. Прямиком назад к бытие, к оригиналу. Что это значит? Теперь мир и природа стенают, вопиют. Все в движении. Почему? По проявлению сынов Божьих. Когда истинные сыны, рожденные сыны, наполненные сыны, будут изрекать, и их слово будет подтверждаться. Я считаю, что сейчас мы стоим уже в самом преддверии этого. Так точно. Скажите этой горе, да будет так. Брат, я хочу того-то, чтобы произошло то-то. Я верю в Иисуса Христа. Я даю это тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Вот проявление. О, брат, у меня там сгорает посев, не было дождя. Я пошлю тебе дождь во имя Господа Иисуса Христа. Да, он пойдет. О, ждут, стенают. Вся природа ожидает проявлений сынов Божьих. Бог предназначил это в начале. Он дал человеку владение. Он дал Иисусу Христу. А Иисус передал его во имя Его с таким заверением. «Просите все у Отца во имя Мое, и Я это сделаю». О, брат Пальмер, ожидание, проявление сынов Божьих, позиция, церковь, как я говорил, послание к Ефесянам, это книга Иисуса Навина, а Иисус Навин разместил людей по их местам. Так вот, если бы они не оставались на месте, а он поместил Ефрема сюда, Аски, тот перебежал бы на территорию Манасии, этот перешел бы, поднял бы шумиху и спорил, то как бы они вообще ужились? Когда один говорит, я баптист, я методист, я пятидесятник, я единственник, я двоебожник, я такой-то, как же у вас это получится? Стойте спокойно! Бог хочет расставить свою церковь, сынов и дочерей Божьих. Боже, дай мне дожить до этого, я молю. Так близко, такое впечатление, что я могу чуть ли не руками это пощупать, уже рукой подать. Вот что я жаждал увидеть. Ждал того времени, когда пойдут по улице, а там лежит хромой от чрева матери своей. Серебра и золота нет у меня. О, ожидание проявлений сынов Божьих. Аллилуйя! Когда Бог будет раскрываться... Когда они будут пресекать болезни, будут пресекать рак, будут пресекать недуги. Вы думаете, что рак — это что-то? В Библии сказано, что наступит время, когда люди будут гнить прямо в своей плоти, и коньяки будут поедать их тела даже до того, как они умрут. Рак — это зубная боль по сравнению с тем, что будет. Но запомните, это ужасное дело. В тот день было запрещено прикасаться к тем, у кого была печать Божья. Вот к чему мы сейчас стремимся — войти и позиционно разместиться в Царстве Божьем, прежде чем обрушатся эти ужасные язвы. О, как хорошо! Эпоха времени, полноты времени, наследие. В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены. Как нам было дано наше наследие? Через что? Предопределение. Предопределение — это предузнание. Откуда Бог знал, что может доверить вам должность проповедника? Благодаря своему предузнанию. Не от желающего, и не от подвязающегося, и не от Бога милующего. Так и есть. Предопределение. Он знал, что вас было. Он знал, что было вас еще до вашего появления на земле. Он знал, что было вас еще до существования земли, на которой вы появились. Таков Он. Это безграничный Бог. Безграничный. Мы ограничены, мы можем мыслить только ограниченно. Мне это так много дало с тех пор, как у меня был этот случай, даже не знаю. Когда я задумываюсь об этом, когда я стоял там в тени многих радостных мгновений, подумал, тут нет завтрашнего дня, там не было вчерашнего дня, там нет болезни, там нет скорби, там не бывает немножко счастья, а потом очень много счастья, там сплошное счастье. О, вот это да! О, когда я стоял там и спросил, что это? Тот голос ответил, это совершенная любовь, и все, кого ты любил, и все, кто любил тебя, находятся сейчас здесь с тобой. И ты представишь нас Господу Иисусу, когда Он придет, как трофей своего служения. Я видел красивых женщин, которые там стояли. Все обнимали меня и кричали, «Мой драгоценный, дорогой брат!» Видел, как мужчину, у которых густые волосы были досюда, до шеи, подбегали, обнимали меня и говорили, «Наш дорогой брат!» И я подумал, что это значит? Он сказал, «Это твои!» Я говорю, «Мои?» «Не может быть столько Бранхамов, тут же миллионы!» Он сказал, «Это твои обращенные!» Аллилуйя! Это твои обращенные. Это те, кто сказал, «Видишь ту, которая стоит вон там?» Красивейшая женщина. Сказал, ей было за 90, когда ты привел ее к Богу. Неудивительно, что она восклицает, «Мой дорогой брат». Сказал, она уже никогда не состарится. Она перешла от этого. Она в великолепии юности. Она стоит здесь, она не пьет холодную воду. Ей она не нужна. Она не ложится, чтобы заснуть, потому что она не устает. Тут нет ни завтрашнего дня, ни вчерашнего, ничего такого. Теперь мы в вечности, но в один славный день придет Сын Божий, и ты будешь судим согласно тому слову, которое ты им проповедовал. «О, брат мой!» Я спросил, «Придется ли Павлу предстать со своей группой?» «Да». Я сказал, «Я проповедовал его точно так, как говорил Павел. Я никогда не отклонялся, я никогда не перенимал никаких церковных вероучений или еще чего-то. Я ничего не изменял». И все они единогласно закричали, «Мы знаем это! Мы почиваем с уверенностью». Сказали, «Ты представишь нас ему, и тогда мы все снова вернемся на землю и будем жить вечно». О, вот это да! В тот момент я начал приходить в себя. Я посмотрел, когда лежал там на кровати, и увидел, что эта моя старая оболочка стареет и в морщинах, скорченной, больной и страдавшейся. И я увидел свои руки за головой, и я подумал, «Ой, неужели мне придется опять вернуться в эту штуковину?» И я дальше слышал этот голос, «Не переставай пробиваться вперед! Не переставай пробиваться вперед!» И я сказал, «Господь, я всегда верил в божественное исцеление, я и дальше буду в это верить, но я буду пробиваться к тем душам, честное слово, у меня там столько будет, что я... Дай мне пожить, Господь, и я приведу туда еще 1 миллион, если ты только позволишь мне пожить. Мне не важно, какого цвета кожи, какого вероучения, какой национальности, какие они. Когда они туда попадут, они все будут одно, и эти границы сотрутся. О, у меня перед глазами стоят те женщины, такие красивые. Никогда не видел. До самого низа длинные волосы свисали у них на спине. Длинные юбки до самого низа. Они были босые. Видел там мужчин с густыми волосами до шеи, рыжеволосых, черноволосых и разных цветов. И они обнимали меня, я их чувствовал, я осязал их руки, Бог мне судья, и перед этой священной книгой говорю, я осязал их точно так же, как чувствую руки на своем лице. Они обнимали меня, не было чувств к женщинам, как было бы сейчас. Мне не важно, какие вы святые, кто вы, какой вы проповедник, священник или кем бы вы ни были, ни один мужчина не может обнять женщину, не испытав при этом человеческих чувств. Совершенно верно. Но, брат мой, когда вы перейдете отсюда туда, там совсем не так. О, вот это да! Это так! О, тут никак... Это невозможно! Там все любовь. Все настоящие братья, все настоящие сестры. Там нет ни смерти, ни скорби, ни ревности, ничего такого. Туда ничто не может войти. Там просто совершенство. Вот к чему я стремлюсь. Вот для чего я размещаю. Я сказал, «О, Господь! Вот для чего я здесь в церкви, стараюсь привести церковь в порядок. Уверяю вас, брат и сестра, только одно может туда войти — совершенная любовь. Не потому, что вы верны скинии Бранхама, или методистской церкви, или баптистской церкви. Все это хорошо, вы должны такими быть. О, но, друзья, у вас не потому, что вы заговорили, говорили языками, плясали в духе. Не потому, что вы изгоняли бесов или веры, горы передвигали. Все это хорошо, ведь с этим все в порядке. Но все равно, если там внутри нет настоящей совершенной любви, вот где была совершенная любовь. И только она впустит вас туда. Только она может там оставаться. Там только она и была. О, вот это да! Это усыновление. Бог до основания мира. Так вот, давайте поторопимся. Давайте хотя бы закончим по возможности эту одну главу в следующие 10 минут. В нем мы и сделались наследниками. Мы наследуем что? Вечную жизнь. Быв предназначены. Как? Это всем понятно? Вы ли призывали Бога? Нет, Бог призвал вас. Некоторые люди говорят, «О, я все искал Бога и искал». Нет, вы не искали. Никто никогда не искал Бога. Это Бог ищет человека. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если сначала Отец мой не привлечет его». Видите, человек по натуре убегает от Бога. И вы тут скажете, «Однако именно это меня и беспокоит. Когда проповедую вам, люди, не оставайтесь в том же состоянии, в котором вы находились. Измените сейчас же». Услышьте, я говорю это как «так говорит Господь». Я никогда себя так не называл. Я нет. Но вы называете меня своим пророком. Или просто пророком. Мир так считает. По всему миру миллионы, миллионы и миллионы людей. Я обращался прямо или косвенно к 10 или 12 миллионам людей. Или больше обращался напрямую. Я видел десятки тысяч видений, знамений, чудес. И ни в одном из них не было промаха. Так оно есть. Он предсказывал мне то, что всегда исполнялось с совершенной точностью. В этом я готов судиться с любым человеком. Верно. Я не утверждаю, что являюсь пророком, но послушайте меня. Так говорит Господь. Только совершенная любовь ведет вас в то место, потому что там была только она. Неважно, сколько денег, сколько религиозных проявлений, сколько добрых дел вы совершили или что вы там делали, в тот день это будет вообще не в счет. Для этого потребуется совершенная любовь. Поэтому во что бы то ни стало, отбросьте в сторону все остальное, пока вы не наполнитесь любовью Божией настолько, что сможете любить ненавидящих вас. Я точно, как я говорил в это утро, я так устроен. Все мое естество — это благодать. Многие люди говорят, «Почеши мне спину, тогда и я твою почешу». Да, ты сделаешь что-нибудь для меня, а я сделаю что-нибудь для тебя. Это не благодать. Благодать — это если у тебя чешется спина, я почешу ее в любом случае. Почешешь ты мне или нет. Ударь меня по лицу и скажи, у меня спина чешется, ее нужно почесать. Я почешу ее, понимаете? То-то и оно, делайте что-нибудь. Я не верю в дела. Я считаю, что дела — это любовь. Дела. Дела — это проявление того, что имеет место благодать. Я верен своей жене не из страха перед тем, что в противном случае она со мной разведется. Я верен ей, потому что люблю ее. Я проповедую Евангелие не из страха перед тем, что в противном случае я попаду в ад. Я проповедую Евангелие, потому что люблю его. Конечно. Вы думаете, что я стал бы пересекать бушующие моря, когда самолет швыряет туда-сюда, и молния сверкает вокруг, и все такое, и чуть ли не в любую минуту, и все кричат, и в самолете раздаются молитвы, «Радуйся, Мария», и все такое. Люди там болтались на ремнях безопасности, и пилот говорил, «Топлива хватит еще только на 15 минут, не знаю, где мы находимся». Вы думаете, что я пошел бы на такое просто ради забавы? Ха. Вы думаете, что я стал бы забираться в джунгли, где немецким солдатам приходилось со всех сторон заслонять меня вот так руками и провожать меня на собрание после него, пока Святой Дух не начал творить чудеса? Коммунисты сидели с прицелами ночного видения, чтобы пристрелить меня за километр оттуда. Вы думаете, что я пошел бы на такое просто ради забавы? Потому что нечто во мне любит. Ведь это люди, за которых умер Христос. Павел сказал, «Я не только хочу пойти в Иерусалим, но я иду туда, чтобы быть распятым. Я иду на смерть. Я иду туда, чтобы умереть за дело Господне». Это нечто такое, любовь, которая принуждает тебя, которая побуждает тебя, совершенно верно. Если бы я проповедовал Евангелие за деньги, если бы так было, то сейчас у меня не было бы 20 тысяч долларов долга. У меня не было бы такого долга, ни в коем случае, потому что я оставил бы себе те миллионы, которые мне давали. Один человек отправил агента ФБР с чеком на 1,5 миллиона долларов. Я сказал, заберите. Не ради денег. Дело не в деньгах. Я проповедую Евангелие не за деньги. Не из-за этого, а из любви. Когда я сделаю последний вздох, я хочу сделать так, а это может быть ровно через 5 минут. Это может быть ровно через 2 часа. Это может быть ровно через 50 лет. Я не знаю, когда это будет. Но когда это произойдет, когда я прибуду туда, я хочу, чтобы вы, великолепие юности, подбежали, восклицая: «Мой дорогой брат! Мой брат!» Вот что в моем сердце. Вот почему. Я не стремлюсь не соглашаться с вами, только чтобы отличаться, но я стараюсь поставить вас на правильный путь. Это и есть вход. Не ваша церковь, не ваша деноминация, но ваше рождение во Христе. О, вот это да! Фью. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающего все по изволению воли своей. Послушайте, через несколько минут мы закончим. Послушайте сейчас внимательно, потом закончим. Дабы послужить в похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы. Теперь смотрите внимательно. Пристегните ремни, евангельские ремни. Пусть ваши уши будут открыты. Слушайте внимательно. Я читаю 13 стих. «В нем и вы, услышав, вера приходит от слышания, слова, услышав слово истины». Что такое истина? Слово Божье, верно? Иоанна 17:17, кто записывает места Писания, Иисус сказал: «Освети их, Отче, истинную, Слово Твое есть истина». Услышав истину, благовествование вашего спасения. О каком спасении Он старался им втолковать, предопределил до основания земли, верно? К усыновлению сынов, предопределил к вечной жизни. Так вот, после того, как вы вошли в вечную жизнь, когда вы были спасены, освящены, наполнены Святым Духом, вы сыны, теперь Бог хочет поставить вас на позицию, о, чтобы вы трудились для Его Царствия и Его славы. Это и есть Евангелие. Во-первых, слышите Слово, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Удаляются все ваши грехи. Призывайте имя Господа Иисуса Христа для получения обетованной земли. Обетование, оно для каждого странника, который встречается на вашем пути. Если вы сегодня выходили из дома грешником, говоря: «Схожу в скинию Бранхама», Бог дает вам сегодня возможность. Между вами и обетованной землей находится одно. А что такое обетованная земля? Святой Дух. Между Иисусом Навином и обетованной землей находился Иордан. Совершенно верно. Моисей, являясь прообразом Христа, довел детей до обетованной земли. Затем Моисей не вел детей в обетованную землю. Иисус Навин ввел людей и разделил землю. Иисус уплатил цену, довел их до Святого Духа. Бог послал Святого Духа, и именно Он позиционно привел церковь в порядок каждого человека, наполняя его присутствием своего существа. Вы понимаете, что я имею в виду? Все во Христе Иисусе. Ведь Бог предопределил это к призванию этого Евангелия. Павел в Галатам 1:8 сказал: «Если ангел придет, проповедует что-то другое, да будет он проклят». Истина, Евангелие. Теперь слушайте внимательно. Мы прочитаем дальше и закончим стих. Благовествование вашего спасения и, слушайте, внимательно, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. В последние дни сказано в Библии, теперь смотрите, в последние дни будут два класса людей. У одних будет печать Божья, у других клеймо зверя. Верно? Кто из вас это знает? А если печать Божья — это печать, если печать Божья — это Святой Дух, значит, неимение Святого Духа — это клеймо зверя. И в Библии сказано, что два духа будут настолько похожи друг на друга, что были бы обольщены, если возможно, и сами избраны. А этого никогда не произойдет, потому что они были избраны к вечной жизни. Понимаете? Церковь пойдет, точно как обыкновенная, 10 дев вышли навстречу с Господом, все освященные, все святые, все до единой освящены, Пятеро были медлительными, их светильники погасли, у пятерых было масло в светильниках, и вот жених идет. И пятеро, у которых было масло в светильниках, вошли на брачную вечерю, а другие остались снаружи, где были плач, стоны и скрежет зубов. Будьте готовы, ибо вы не знаете, в какую минуту придет Господь. А что в Библии символизирует масло Святого Духа? Теперь, обращаясь сегодня к вам, братья, адвентисты седьмого дня, которые утверждают, что седьмой день — это Божья печать. Покажите в доказательство этому хоть одно место Писания. В Библии сказано, что печать Божья — это Святой Дух. Смотрите. Который, смотрите, теперь 13 стих, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Откройте Ефесянам 4.30. По-моему, это там. Посмотрим, что у нас в 4.30. Посмотрим, там то же самое или нет. Ефесянам 4 глава и 30 стих. Да, вот оно, 4.30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня искупления». Насколько, когда вы действительно, по-настоящему получаете Святого Духа, сколько он у вас будет времени до следующего пробуждения, пока бабуля не перебежит вам дорожку, пока начальник не отругает вас, до дня вашего искупления. Аллилуйя! Когда вы умрете, когда вы перейдете в тот край, когда вы будете стоять там со своими родными, вы по-прежнему будете наполнены Святым Духом. Писание, вы будете точно такими же, какие вы сейчас, только у вас вы перейдете в другое тело. Вы просто переедете в другой дом. Этот стал старым, к нему уже дранку не прибьешь, балки прогнили. Это так. Так что вы просто сдадите старый, пусть он себе дальше гниет, и переедете в новый, правильно? Ибо если эта земная хижина разрушится, нас ожидает другая. Помните, как на днях это проходили? Когда младенец формируется в утробе матери, эти маленькие мышцы брыкаются, дергаются и сокращаются. Но как только младенец выходит из матери, и младенец оказывается на земле, духовное тело уже тут как тут, готово подхватить это физическое тельце. Может быть, врач делает ему вот так, или как-то так, чтобы потрясти его, и... Брат Бранхам издает звуки плачущего ребенка. И сразу же потянется к груди матери, чмок-чмок-чмок, двигает головкой туда-сюда на груди матери, чтобы из молочных желез пошло молоко. Теленочек, как только он выйдет из матери, он встанет на коленки уже через несколько минут. Что он станет делать? Сразу же обойдет ее, нащупает мать и начнет вот так шевелить головкой туда-сюда, чтобы получить молоко. Аллилуйя! Так точно! Когда в него входит это физическое тело, его ожидает духовное тело. И когда это физическое тело уйдет в землю, аллилуйя! Там уже ожидает другое. Просто мы переезжаем из одного в другое. Мы меняем свое жилище. Это смертное должно облечься в бессмертие. Это духовное, это тление облечется в нетление. Это старое, морщинистое, скрюченное, сутулое тело, но оно вообще не изменит свой вид. Я имею в виду, что когда туда попадете, у вас по-прежнему будет тот же дух. Я хочу преподнести вам нечто такое, что покажется вам запутанным, но это по Библии. Потом я покажу вам то, что распутает это для вас. Посмотрите на этот пример. Когда старина Саул, царь, бывалый, большой бывалый деноминационный проповедник того времени, знаете, который головой и плечами был выше всех и боялся, они вообще не имели понятия о сверхъестественном. Давид должен был прийти избавить ягненка и спасти льва, убил Голиафа. Посмотрите на него, он так далеко отошел от Бога, что он возненавидел этого святошу-проповедника. И вместо того, чтобы стоять за него и стараться помочь ему, он настроился против него. Но разве не такая же картина сейчас? Ну точно, картина налицо. Взял и отвернулся от него. Кто из вас был здесь, когда я отправлялся в первую поездку и проповедовал «Давид убивает Голиафа», когда я уезжал? Многие, некоторые, несколько старожилов. На этом я собираюсь снова уехать. Помните, что видите, что произошло буквально в прошлое воскресенье. Оно переходит уже в другую стадию. Вторая кампания Давида, вторая стадия его служения. Совершенно верно. А затем он стал царем Израиля. Обратите внимание, как это служение сейчас переходит в большую стадию, становится сильнее. То же самое было у Давида. Я заметил это на нем, на Давиде. О, когда Бог позволил там Давиду выйти и убить льва. Заметьте, и убить медведя, затем убить филистимлянина. И вот наступило время, когда Бог наслал на того старину злого духа. И для чего? Чтобы возненавидел Давида, я считаю. Так вот, эти пленки, теперь послушайте, братья, слушающие эти пленки, если вы со мной не согласны, то простите меня. Понимаете, я люблю вас. Все равно я встречусь с вами там, понимаете? Потому что если вы мужи Божьи, я с вами все равно встречусь. Но я хочу сказать вот что. Причина такая. Только из-за того, что Саул увидел, что у Давида было то, чего не было у него, что тогда произошло? Румяный парнишка, невзрачный. В Библии сказано, что он был румяный. Это был не очень красивый ребенок. Румяный, просто такой невзрачный, немножко парнишка. И он пришел туда, и Саул, ой, он надел на него доспехи Саула, и щит, наверное, был у него до самых ног. А он сказал, снимите с меня эту штуковину. Может быть, он дал ему докторскую степень, доктора философии или права, или что-нибудь такое, знаете. А он сказал, я в этом вообще не разбираюсь, потому что я этого не проверял. Дайте мне вот это, с этим я знаю, что надо делать. Так точно. Он взял пращу. И Давида разозлили, потому что дочери, церкви пели, «Саул, может, убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч». Тогда он стал завидовать. Сказал, «Это чепуха об имени Иисуса, ничего тут особенного». Так и было. И что Бог с ним сделал? Бог наслал на него злого духа. Чтобы он возненавидел Давида. И он возненавидел Давида без причины. Давид несколько раз мог свернуть ему шею. Он мог, но он просто не стал этого делать. Он просто ничего не говорил. Конечно, он мог бы это сделать. Однажды ночью он пошел и отрезал кончик его одежды. Вернулся, сказал, «Посмотри сюда, видишь?» Так точно, он мог бы это сделать, но он просто не трогал его. Он мог бы разделить его собрание, рассеять их и учредить свою организацию, если бы захотел. Но он этого не сделал, он просто не трогал Саула. Пусть Бог ведет борьбу, так точно. Итак, когда он пошел дальше, и кампания закончилась, дошло до того, злой дух так одолел, что Саул не мог получить ответ от Бога. Через какое-то время дух Господень отошел от него, и пожилой Самуил, тот, кого они отвергли, тот, кто действительно был для них голосом Божьим, тот, кто предупредил их еще до того, как им захотелось поступать, как в миру. Отчего это церкви хочется поступать, как в миру? Почему пятидесятникам, крещенным, пережившим Святого Духа, методистам и баптистам и пресвитерианам хочется поступать как в миру? Почему им этого хочется? Я не знаю. Я просто не могу этого понять. Вы скажете, ведь так забавно поиграть в покер, просто немножко позабавиться, просто сделать ставочку пении, или как это называется? Это грех. Вам нельзя заниматься такими вещами у себя дома. Да это же не вредно, выпить стаканчик пива. Мы же совсем чуть-чуть. Мы с женой после обеда выпиваем совсем немножко. И не успеете оглянуться, как ваши дети пристрастятся. Еще бы. И вас, женщины. Дьявол просто сделал. Именно это он сделал вначале. И он точно сделал из вас, сестры, мишень. Просто он делает это, чтобы просто... Потому что он знает, что он может сделать. Он может обольстить женщину в 1000 раз быстрее, чем мужчину. Я знаю, что вы на это обижаетесь, но это истина. Это точно. Именно так он сделал в Эдемском саду. Он может сделать... Так вот, она была честной, она была искренней, но она была обольщена. Не Адам был обольщен, сказано в Библии. Не он был обольщен, а она была обольщена. Так что он может ее обольстить. Однако пасторы все равно будут брать и рукополагать проповедниц, ставить их тем самым руководить паствой, собранием, хотя тут в Библии это осуждается от бытия до откровений. Вы скажете, но что в этом такого? Тут все нормально, у них они умеют проповедовать ничуть не хуже. Я знаю, что это так. Как однажды кто-то заговорил на языках, я просто дальше проповедовал, и когда я вышел на улицу, одна женщина сказала моему сыну, говорит, завтра вечером я выдам увещевание. Говорит, когда твой папа поднимется на платформу? Спросил, увещевание? Что вы имеете в виду? И в тот вечер, когда все было готово, когда я собирался сделать призыв к алтарю, она поправила прическу, подтянула чулки и все такое, приготовилась, выскочила на середину зала и начала скакать туда-сюда, заговорила на языках. И пророчествовала, а я дальше проповедовал, сделал призыв к алтарю. К этому я вообще не питаю никакого уважения, это было неправильно, так что... Ведь в Библии сказано, что так нельзя. Сказано, дух пророков, послушаем пророку, Бог на... Если Бог говорит на платформе, то пусть Он говорит. Павел сказал, если одному что-то открывается, то пусть он молчит, пока не закончит другой, верно? Так вот, когда я вышел на улицу, эти люди сказали, большая группа людей сказала, ты сегодня огорчил Святого Духа. Я говорю, в чем дело? Что я такого сделал? Сказали, когда та сестра давала увещевание, аллилуйя, говорила там. Я говорю, так я же проповедовал, она нарушала порядок. О, сказали, то было свеженько, прямо от престола. Это даже свежее того, что ты проповедовал. Просто это означает, что это означает одно из трех. И я говорю это из уважения к вам. Или умопомешательство, или непочтительность, или невежественное учение, когда о Боге знать не больше, чем кролик знать о снегоступах. Так вот, это не то, что я делал этим глупое замечание, потому что здесь не место для шуток, но это чистая правда. Человек должен знать, что Бог приносит не замешательство, а мир. Они не знают Библию, они только умеют скакать туда-сюда, говорить на языках, говорить «Я получил Святого Духа, аллилуйя!» Я был в Африке и видел, как говорят знахари и прочие, одновременно по 5000, скакали туда-сюда, все лицо в крови, говорили на языках и пили кровь из человеческого черепа, призывали дьявола и говорили на языках. Однако, говорение на языках — это дар Божий, но это не является неопровержимым доказательством Святого Духа, я хочу вам сразу сказать. Я твердо верю, что все вдохновленные святые говорят языками. Я верю, что человек, в определенный момент вы будете настолько вдохновлены Богом, что заговорите на языках. Я верю в это, но я не верю, что это признак того, что вы получили Святого Духа так точно. Я верю, что иногда у вас бывает такая вера у человека, что вы смело подойдете и возложите руки на ребенка, у которого рак, хотя за него помолились уже 50 проповедников, и он исцелится, потому что у матери есть вера за этого ребенка. Бог дал это ей, она член тела Христова, так точно? Я верю в это. Я видел такие случаи, зная, что это правда, но все дело в том, что церковь нужно приводить в порядок, привести в порядок, чтобы мы могли трудиться. Теперь давайте закончим остальную часть вот этого стиха, прежде чем разойдемся. Получив, запечатлены, обетованным Святым Духом, печать. Что такое печать? Что такое печать? Печать, во-первых, она означает, что работа была закончена. Законченное дело. Во-вторых, она означает право собственности. А еще она означает безопасность, сохранность. К примеру, скажем, я раньше работал на железной дороге в Пенсильвании. Я раньше работал со своим отцом на железной дороге. Мы загружали вагоны, и мы укладывали тут, в этой консервной компании. Мы укладывали консервы, и некоторые мы расставляли тут, а другие здесь внизу, а другие вверху с этой стороны. Но прежде чем опечатывался вагон, там проходил инспектор, и он надавливал, поддергивал одну, встряхивал другую. Ай, брак! Они не доедут, все разобьются. Брак! Вынимайте их! Переделать! Инспектор забраковывал вагон. Святой Дух — это инспектор. Он вас немножко встряхнет, а вы дребезжите. Ты веришь во все Слово Божье? Я не верю в эту чепуху об имени Иисуса. Брак. Вы дребезжите, понимаете? Я не верю ни в божественное исцеление, ни во что подобное. Еще дребезжите, вынимайте их. Ты веришь, что Иисус Христос тот же вчера? Ну, в определенном смысле. Ты дребезжишь, это надо вышвырнуть, понимаете? Еще не готово, так точно. Брат мой, когда будешь готов сказать «Аминь», ты получил Святого Духа? Аминь. Все закончено? Аминь. Тогда что делает инспектор? Все надежно и крепко упаковано, забито Евангелием. О, каждое слово Божие надежно, все идеально. Я верю в каждое слово. Аминь, аминь, аминь. Ты веришь, что Бог по-прежнему исцеляет? Аминь. Ты веришь, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же? Аминь. Ты веришь, что Святой Дух такой же реальный, каким Он был всегда? Аминь. Ты веришь, что тот же Дух, который сошел на Павла, сходит на нас? Аминь. Ты веришь, что, находясь на нас, Он совершает все то же самое, что Он совершал, находясь на них? Аминь. Ага, вот теперь уложено плотно. Угу. Вот теперь уложено плотно, мы готовы закрыть дверь. Хорошо, тогда инспектор закрывает дверь. Что он делает? Он ставит на него печать. Потом он слазит и берет что-то наподобие таких маленьких плоскогубцев, берет за эту штучку и опечатывает его. Взламывать ее нельзя. Если эти место назначения этого вагона — Бостон, то ее взламывать нельзя. Если взломать эту печать до прибытия в Бостон, такое преступление карается тюремным заключением, и эту печать может снять человек, имеющий полномочия, и только он. Это так. Ее владелец — такая-то железнодорожная компания. Это их печать, это их гарантия того, что этот вагон был загружен, что этот вагон готов, что он принадлежит им. Они же не могут на пенсильванском написать «Балтимор Огайо». Вы должны быть опечатаны. А когда опечатано, и когда христианин загружен Евангелием, наполнен благостью Божьей, в нем залегают все благие вещи Божьи, сердце открыто, готов трудиться, готов быть поставленным на позицию, делать все, что Святой Дух велит ему сделать, перешел из смерти в жизнь, освящен от всего мирского, ходит во свете, когда к нему приходит свет, шагает вперед, он готов, тогда Бог закрывает за ним дверь этого мира, захлопывает ее вот так и опечатывает его обетованным Святым Духом. Аллилуйя! Насколько до места назначения? Не надо его останавливать тут, на железнодорожных путях, вскрывать его и снова проверять, все ли в порядке. Там все в порядке, не трогать его. Инспектор уже его проверил. Насколько вы опечатаны? До дня вашего искупления. Вот насколько вы будете опечатаны. А когда умираешь, тогда, брат Бранхам, как будет после смерти? Ты сказал, что он у тебя по-прежнему будет? Он у вас будет навсегда. Где начинается жизнь? У алтаря. Именно тогда вы видите маленькую тень. Это тень, печать Святого Духа. Значит, это тень от тени теней, как я на днях говорю. Но когда вы умираете, вы дальше проходите через эти тени, пока не придете к влаге, после влаги к струящемуся родничку, после родника к ручью, после ручья к реке, после реки к океану, понимаете? Любви Божьей. А человек вы тот же самый. Посмотрите, старина Саул, этот отступник, он не мог достучаться к Богу, однако он не был погибшим. Конечно, не был. Он был пророком, но просто он ушел от Бога. Вот почему, братья, я сказал, что вы не погибшие. Так что запомните, просто он вышел из воли Божьей, и вот он ни с того ни с сего перестал соглашаться. Так вот, может быть, мне не следовало бы так говорить. Ладно, сегодня буду просто ориентироваться на радостных людей в собрании. Итак, знаете, и в скором времени... О, ну и ну! Тогда он обратился к Уриму и Тумиму. Вы знаете, что такое Урим и Тумим? Это был нагрудник, ефод, который носил Аарон. И это всегда было... Бог всегда был сверхъестественным Богом, отвечающим сверхъестественными способами. И если пророчествовал пророк, а те таинственные огни на Уриме и Тумиме не переливались, значит, он был неправ. Если сновидец рассказывал сон, а на Уриме и Тумиме это не засветилось, как бы хорошо это ни звучало, это была неправда, так оно и есть. И мне не важно, сколько именно у тебя докторских степеней и какая большая у тебя организация, если ты пророчествуешь или проповедуешь не согласно этому слову, брат мой, ты не прав. Ты вот это Божий Урим и Тумим. Брат Бранхам хлопает по Библии. Если вы говорите, что вы не были предопределены до основания мира, он не засветится, потому что в Библии сказано, что вы были предопределены. Если вы говорите, что вы должны креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа, он не засветится, потому что никто в Библии не крестился таким образом, только во имя Господа Иисуса. Он не засветится, так что где-то что-то не так. Итак, Урим и Тумим не отвечал старине Саулу, и даже сны ему не снились. Он настолько далеко зашел, что даже сны ему не снились. Итак, вы знаете, что он сделал? Он пошел к ведьме, к этой старой ведьме, к тамошней старой знахарке дьявола, к знахарке колдунии. И он спросил, «Ты можешь поворожить?» Она ответила, «Да, но Саул сказал, что убьет всех гадателей». Он сказал, «Я защищу тебя», оделся как пехотинец. Он сказал, «Поворожи мне и выведи мне из мира мертвых, которые на том свете». Теперь послушайте. «Выведи мне дух пророка Самуила». И она пошла ворожить. И когда она стала ворожить, она пала на лицо свое, она сказала, «Я вижу поднимающихся богов». Видите, она была язычницей, боги, двое или трое, как Отец, Сын, Святой Дух, или что-то вроде этого, знаете. Она сказала, она говорит, «Я вижу поднимающихся богов». Говорит, «Опиши его, как он выглядит? Какой у него вид?» Говорит, «Он худощавый, и у него на плечах накидка». Он ничуть не изменился. Он сказал, «Это Самуил, приведи его в эту комнату, приведи его сюда ко мне». И смотрите, когда Самуил пристал перед Саулом, он сказал, «Зачем ты вызвал меня? Ты ведь стал врагом Богу». И смотрите, мало того, что он оставался Самуилом, дух пророчества у него тоже остался. Попробуйте это опровергнуть. Пусть кто-нибудь попробует это опровергнуть. Это истина. Он по-прежнему был пророком. Ведь он сказал, он пророчествовал и сказал, «Завтра сражение будет не в твою пользу, и ты со своими сыновьями пойдете на завтрашнем сражении, и к этому времени завтра ночью вы будете со мной». Правильно? Он оставался пророком. Так вот, вы скажете, «О, но это же сделала колдунья». Хорошо, я расскажу вам случай без колдуньи. Однажды Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна и поднялся на гору Преображения и встал на вершине горы. И Иисуса, Бог ставил своего сына, как я старался это, говорил в один из вечеров о поставлении сына. И когда они поднялись, они оглянулись и увидели, что там стояли Моисей и Илия. Они беседовали, общались. Не то, что витали белые флажки, вернее, белые облачка проплывали, но это были мужчины, которые разговаривали. Моисей был погребен в неизвестной могиле 800 лет до того. А Илия ушел домой на колеснице 500 лет до того. И тут они оба были по-прежнему такие же живые, какими они были раньше, стояли там и беседовали с ним, прежде чем он пошел на Голгофу. Аллилуйя! Запечатал до дня нашего искупления. Я потороплюсь, и тогда мы закончим, потому что уже поздно. И мы помолимся за больных еще минут пять. 14 стих. Прочитаем. Давайте я снова прочитаю 13, чтобы было от чего оттолкнуться. «В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения». Итак, помните, какое у них спасение? Это были ефесские христиане. Они, смотрите, вы обратили внимание на Коринфян? Ему всегда приходилось им повторять, «Когда я к вам прихожу, у одного язык, у другого псалом, у третьего пророчества, у четвертого». Видите, он не мог их ничему научить, потому что им всегда хотелось одного, другого и третьего. Эти люди обладали тем же самым, но у них был при этом порядок. Коринфян, он никогда ничему подобному не учил, он не мог. У этой церкви не было порядка, чтобы учить ее, а этих людей он мог по-настоящему научить. Вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог. О, это я не хочу пропускать. Залог наследия нашего до искупления, купленного у дела, в похвалу славы Его. Что такое Святой Дух? Так вот, потом я все остальное прочитаю очень быстро, если вы еще чуть-чуть меня потерпите. О чем мы говорили в один из вечеров, брат Майк? О том, что они все были счастливы. О, всюду был мир. Это была совершенная любовь. Так вот, каждый раз, когда идешь в этом направлении, немножко опускаешься, каждый раз, когда делаешь шаг, приближаешься на сколько-то сантиметров, когда это опускается на землю, получается тень тени от тени теней. Вот столько в вас Святого Духа. Это любовь. О, но вы жаждете чего-то. О, разве не люди, например, пожилые люди. Как бы мне хотелось помолодеть, чтобы мне снова было 15-20. О, я бы все отдал. Какая мне от этого была бы польза? Я могу быть 15-летним и уже сегодня вечером умереть. Это неопределенное. Что если бы вам сегодня было 15? Откуда вы знаете, что когда вернетесь домой, будет мама жива или нет? Откуда вы знаете, что доберетесь до дома? Откуда вы знаете, что завтра будете живы, если вам 12 лет? Здоровье идеальное. Вы можете погибнуть в аварии, упасть замертво. С вами может произойти что угодно. Неопределенно, видите? Здесь нет ничего определенного. Но вы стремитесь к этому. Что это? Это то там наверху побуждает вас стремиться к этому. Так вот, вы входите в это. Тогда вы имеете вечную жизнь. Теперь что происходит? Это залог. Что такое денежный задаток на что-либо? Если я прихожу к вам купить машину, я спрашиваю, сколько стоит эта машина? Вы ответите, эта машина, брат Бранхам, будет стоить тебе $3000. Первый взнос будет сколько? Ну, с себя я за нее возьму $500. Хорошо, вот $500. Остальное я тебе принесу когда-нибудь, как только смогу. Машина пусть будет у тебя. Я даю вам $500, это залог, правильно? Так, имейте это в виду, это залог, это первый взнос. Будучи запечатлены обетованным Духом, будучи запечатлены который есть, что такое печать обетования, обетованного Святого Духа, который есть залог наследия нашего до искупления, купленного удела. Что это? Это первый взнос. И брат мой, о, проповедники, если это первый взнос, то что же будет, когда мы получим все полностью? Что же тогда будет? Если мы сейчас так наслаждаемся этим и так радуемся, что я видел 90-летнего мужчину, который еле-еле мог... Однажды вечером я видел, как поднялся один пожилой проповедник. Он вышел, он сказал, поднялся на платформу вот так, и я сказал, и этот старик будет проповедовать? Он сказал, ну, слава Господу! Чернокожий старина в таком большом старом длинном пальто проповедника. Я сказал, почему они не дают молодым проповедникам проповедовать? Это же старик, как же он сможет проповедовать? Он сказал, ну, сказал братья, говорит, сегодня я целый день слушал проповеди братьев. Говорит о том, что Иисус совершал на земле. А я расскажу, что Он совершал на небесах. Он сказал, сегодня вечером я возьму тему из Иова 7:27. Говорит, а это было в далеком прошлом, еще до основания мира. Говорит, когда он сказал, что утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости, вот так начал. Говорит, вы знаете, это нечто происходило уже тогда. Он сказал, вы знаете, и он начал излагать, что происходило на небесах. Он свел это по горизонтальной радуге ко второму пришествию. В тот момент его осенил Святой Дух. Так вот, этого старика им нужно было выводить. Ему было около 95 лет. Он был вот такой, согнувшийся дугой, один только венчик волос, знаете, вот такой. Он вышел, начал там проповедовать, сказал, «Ого-го, аллилуйя, слава!» Как начал прыгать вот так и скакать. Сказал, «О, мне тут у вас не хватает места для проповеди». И как пошел выписывать вот так на платформе, что было сил. А это еще только залог. «О, что делает Святой Дух? О, вот это хорошее место! Давайте я прочитаю первый стих следующей главы. Можно? Вы не против? Скажите аминь». Хорошо, первый стих второй главы, быстренько, послушайте. «Вас, мертвых, вас одних, мертвых по преступлениям и грехам вашим, вас Он оживотворил». Что означает «оживотворить»? «Оживить». Вам уже почти пришел конец, но Он оживотворил вас всего лишь денежным задатком. Что же будет, когда вы действительно получите все накопленные дивиденды? О, неудивительно, что Павел, поднявшийся до третьего неба, сказал, «Не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог уготовил любящим его». Что же это будет? Вот эта радость неизреченная и преславная, не говори. Вас, некогда мертвых в грехе и преступлениях, Он оживотворил вместе тенью от тени теней. Что же будет, когда вы после тени теней перейдете в тень, а после тени в ручей, а после ручья в реку, а после реки в океан? И что же будет, когда вы окажетесь там далеко-далеко в искуплении, в совершенно новом теле, снова превратитесь в совсем молодого мужчину или молодую женщину и уже никогда не умрете? И вы посмотрите вниз на землю и подумайте, я мог бы получить удовольствие от винограда и вкусной холодной воды, но знаете, здесь мне этого не нужно. Но однажды придет Иисус, и это ангельское тело, это теофания, в которой я живу, появится уже не через утробу женщины, оно появится уже не через половое влечение, но поскольку Он родился без полового влечения, то и я воскресну без этого. И однажды Он проговорит, и мертвые во Христе воскреснут, и то тело, в котором я раньше жил, воскреснет в прославленном теле. И я буду ходить и говорить, я буду жить и наслаждаться. Аллилуйя! Я буду жить во все грядущие вечные века через Иисуса Христа, Господа нашего. Вот так-то, брат мой, вот это Евангелие. Посему и я. Просто Павел тут говорит о себе. Все остальное я прочитаю, а потом мы помолимся за больных. До удела. Это залог. До удела. В похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере, я услышал, что вы верите во все это. Я слышал, что вы действительно верите в предопределение, в вечную жизнь и в спасение и в прочее, во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа, премудрости и откровения, познания Его. Он все время открывается вам дальше. Растете от благодати в благодать, от силы в силу, от славы в славу. Не отпадайте, но от славы в славу движетесь дальше. Я буду дальше молиться за вас. И око, очи сердца вашего. Знаете, в Библии сказано, что вы были слепы и не знали об этом. Но здесь Павел сказал, я буду молиться, чтобы ваши очи разумения. Вы понимаете сердцем? Вот о чем он говорит. Смотрите вы глазами, а видите своим сердцем. Вы это знаете. Хорошо. Чтобы Бог славы... Так, посмотрим, 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас». А еще говорят, что сил уже нет. Сила еще даже не пришла. Верующих по действию державной силы Его. Кто поверил по действию державной силы Его, я просто молю, чтобы Бог просто сделал на вас свою силу, понимаете? Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше начальств, властей, силы, господства и всякого имени, именуемого. О! Прости. Нет, я лучше не буду. На этом точно можно было бы провести оставшийся вечер. Всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем мире. Что значит «всякого»? Что значит «всякого имени»? Каждое имя каждого человека будет носить имя чье? Собрание говорит «Иисуса Христа». Все небеса носят имя Иисуса. Вся церковь носит имя Иисуса. Все носят имя Иисуса, потому что это единственное имя, которое было у Бога. Он назван Иеговой, Иеговой Ири, усмотренная Господом жертва, Иеговой Рафа, Господь, Целитель твой, Иеговой Манасия, Господне Знамя, и Иеговой, Иеговой с разными приставками. Он назван Утренней Звездой, Он назван Отцом, Он назван Сыном, Он назван Святым Духом, Он назван Альфой, Он назван Омегой, Он назван Началом, Он назван Концом, Он назван Ветвью, Он назван всевозможными титулами, но имя у Него было одно. Вот о чем говорил Матфей, когда он сказал, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя, не в имена, во имя Отца, Сына и Святого Духа». Отец — это не имя. Сын — это не имя. Святой Дух — это не имя. Это титул, относящийся к имени. Это имя трех атрибутов, которые относятся к одному Богу. Какое было у него имя? Ангел сказал, «Ты наречешь ему имя». Собрание, говорит Иисус, «Ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот почему в Библии все крестили таким образом. Именно так святой Августин крестил короля Англии примерно через 150-200 лет после смерти Христа. Во имя Иисуса Христа. Ладно, превыше начальств, властей, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его. Так вот, если мое тело имеет власть над всем, значит, я являюсь тем, чем является мое тело. Правильно? Таков я и есть. Именно таким вы меня и знаете, правильно? Значит, все, кем был Бог, Он излил в Иисуса, ибо Он был полнотой Божества телесно, правильно? А все, кем был Иисус, Он излил в Церковь. Все то, что я творю, и вы сотворите, Все же, также, даже больше этого вы сотворите, ибо я иду к Отцу, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. О, как я это люблю! Как я это люблю! Я читал на днях одну книгу, которая была написана о том, как я поехал служить в Африке. Еще никогда ее не читал. Кто из вас читал эту книгу? «Пророк посещает Африку». Там я смотрел на мальчика-индийца. Кто из вас видел ту фотографию? Я слышал одного евангелиста, который молится за больных лет 15 или больше. Он сказал, «Я никогда в жизни не видел чуда». Он сказал, «Я видел, как люди, говорившие, что у них были головные боли, выздоравливали. Я видел, как люди, говорившие, что у них были боли в животе, выздоравливали и так далее. Но чудо, чтобы что-то было сотворено и появилось что-то, я подумал, что этому парню стоило бы побыть там и увидеть это». Нога у того мальчика-индийца была в обхвате примерно вот такая большая, одна из них. Другая нога была нормальная, как нога у простого человека. Если вы заметите, его скобы, его ботинок высотой был сантиметров 30-32, вот такой. У него снизу была железная платформа. Его ботинок стоял на двух длинных вертикальных подпорках. Он подошел к тому месту, где я стоял, его туда подвели. У него было два костыля. Он взял этот большой железный ботинок и сбросил его вот так. Я посмотрел на его ногу, в обхвате она была примерно вот такая большая. Так вот, те люди, магометане, вы помните, как в прошлое воскресенье я зачитывал вам, что пришлось написать газетам? У меня самого это есть прямо здесь, из Африки. Мне прислал наш вернувшийся миссионер, брат Стрикер. Брат Брахам показывает газету от редакции. Вот статья о том, как Билли Грэхам пошел на попятную. Именно, они позволили, чтобы магометанин загнал его в угол. В чем дело? Миссионеры уходят с поприща. Что толку там дальше оставаться? У них полный провал. Я люблю Билли Грэхама и считаю его замечательным мужем Божьим. Но Билли Грэхаму следовало бы напереть на него со словами «Погоди-ка минутку». Если бы эти чопорные баптисты позволили ему это сделать, я считаю, что он бы так и сделал. Я считаю, что Билли Грэхам – муж Божий. Но если бы он сказал, «Погоди-ка минутку, я служитель Евангелия, ты веришь в Ветхий Завет, и ты сказал, что Иисус был простым человеком, я вызываю тебя на дебаты». Я против того, чтобы принимать вызовы дьявола. Так точно, но я бы бросил ему ответный вызов и сказал бы, «Давай мы с тобой встретимся, я доктор богословия». Билли Грэхам, доктор богословия, я хочу бросить тебе вызов по этому вопросу. Я хочу доказать тебе, что Иисус был Христом. А что касается божественного исцеления, то я не обладаю этими дарами. Но у нас есть некоторые братья, которые ими обладают. Если ты хочешь привести туда людей, то давай я просто приглашу одного из них, Орла Робертса или другого. Того, у кого сильное служение, кто действительно мог бы помочь. Пришел бы туда, и вот тогда увидел бы, что происходит, сказал бы, христианство не такое, каким ты его себе представляешь. Теперь все разочарованы, потому что он просто ушел и оставил его. Конечно, я не за то, чтобы дьявол бросал вам вызов. Я тоже плевал ему вот так в лицо и уходил от него, это так. Но когда дело доходит до того, что Билли мог бы сделать так, чтобы этот магометанин почувствовал себя вот таким сорнячком, он мог бы взять эту Библию, открыть Исаия 9:6 и сказать, о ком он говорил, «Младенец родился нам, сын дан нам». Кто был этот человек? О ком он говорил? Кто был этот пророк? Кто был тот мессия, который должен был прийти? Покажи мне, когда это он проявлялся в Магомете. Он был изъязлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание нашего мира на нем, его ранами мы были исцелены. Покажи мне это в Магомете. Как он возопил, «Боже мой, для чего ты оставил меня? Пронзили руки мои, ноги мои» и так далее. Покажи мне по своему слову, по своему завету. Да он бы так сильно исколотил этого магометанина, что тот вообще забыл бы, на чем стоял, это точно. Но когда в газете пришлось повернуть по-другому, вот от чего боль, от чего у меня сердце подпрыгнуло. Ведь там написали, даже если Биллу и пришлось пойти на попятную и отступить, как же магометане могут говорить, что это неправда? Написали, если почтенный Уильям Бранхам в Дурбане, в Южной Африке, совершал неоспоримое чудо за чудом божественной силой. Если 10 тысяч магометан одновременно пали на лица свои и отдали свою жизнь Иисусу Христу. Безусловно, они знают об этом. Эти фундаменталисты знают об этом. Не надо мне говорить. Однажды один пришел к Иисусу, сказал: «Рави», вы знаете, это был фарисей, сказал: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Мы это знаем. Мы это знаем, потому что никто не может совершать то, что совершаешь ты, если с ним не будет Бог. Мы понимаем, мы это знаем, но просто мы не можем этого исповедать, понимаешь, потому что иначе нас выставят из нашей церкви. Понимаешь, мы потеряем свой престиж». И поэтому Иисус сказал, начал говорить ему, что он должен родиться заново. У этого мальчика, магометанина, когда он стоял там, вот его фотография, фотоаппарат не заснимет ложь. Вот он там стоит. Одна нога вот настолько короче другой, на сантиметров 30, стоит в таком железном ботинке. Он сказал ему, я спросил, ты говоришь по-английски? Нет, сэр. Не говорил по-английски. Переводчик сказал, он не говорит по-английски. Как долго ты в таком состоянии? Переводчик спросил его, от рождения. Ты совсем не можешь пошевелить ногой? Нет, сэр. Ты веришь в Иисуса Христа? Ответил, я магометанин. Я спросил, «Ты примешь Иисуса Христа, если Он сделает тебя здоровым?» «Я приму Иисуса Христа как своего Спасителя, если Он сделает меня здоровым». «Если Он ее исцелит, и эта нога станет как другая, ты примешь его?» «Да». «Боже, что ты сделаешь?» «Это уже следующее». На все вопросы был дан ответ. «Брат Майк, вот это чувство!» Я подождал минутку, чтобы узнать, что он скажет. Я посмотрел туда и увидел, как мальчик идет, шагает как бы вдоль стен вот так. Я сказал, «Кто из вас магометан?» Примет это. Вот мальчик магометанин. Посмотрите на него. Он стоит тут наверху. Я сказал, вы, врачи, хотите его осмотреть? Вот он стоит. О, тогда знаешь, на чем стоишь. Понимаете, знаешь, на чем стоишь. Никто. И вот он стоит. Я сказал, подойди с этой стороны, сынок. И его подвели, и он ковыляет. Кулдых, кулдых. Я сказал, похоже на сантиметров 25-30, короче, примерно настолько. «Да, угу». Я сказал, «Но Иисус Христос, Сын Божий, может сделать его здоровым. Вы, магометане, поверите в это и примите его как личного спасителя». И тысячи черных рук поднялись вот так. «О, Господь, сейчас самое время». Я сказал, «Небесный Отец, если ты когда-нибудь отвечал, ответь мне сейчас, это для твоей славы, это для тебя. Я молю, чтобы ты исцелил этого мальчика». Я просто помолился за него вот так. Я сказал, «Сними ботинок». Он, переводчик, на меня так странно посмотрел, я сказал, «Сними ботинок». Он развязал шнурки, ведь я уже видел это видение, что должно было произойти. Он его снял. Когда он отнес его назад и подошел туда ко мне, обе ноги были совершенно нормальными, они обе шагали как новенькие. Я спросил, «Хочешь походить туда-сюда?» Он расплакался, он разрыдался вот так, шагая туда-сюда, он не знал, что делать. Вот так расхаживал, он говорил, «О, Аллах, Аллах!» Я говорю, «Иисус, Иисус!» «О, тогда! О, Иисус, Иисус! Иисус, Иисус!» Вот так. Я спросил, «Вопросы есть?» «Вопросы есть?» «Юлиус Стецклев. Кто из вас знает его?» «Брат Стецклев ведь приезжал в эту церковь, просто недавно уехал в Германию». Сказал, «Одну минутку, брат Бранхам, одну минутку». Говорит, «Можно я скоренько приведу фотографа, чтобы он его сфотографировал?» Я сказал, «Пожалуйста, подойди вот сюда, поставь здесь свой ботинок». Он стал вот так, этого мальчика там сфотографировали, обе ноги совершенно нормальные, прямые. Там стояли вот так его старый ботинок и эти скобы. Я спросил, «Кто из вас, магометан, сейчас отвергнут Магомета как пророка и поверит, что Иисус Сын Божий, и примут его как своего личного спасителя?» Вверх поднялось 10 тысяч рук. Аллилуйя! Они пытаются это затушевать, потому что мы святые скакуны, как они нас называют, понимаете? А Бог все равно действует. Он размещает свою церковь. Он совершает чрезмерное, изобильное, превыше всего, что мы могли бы даже сделать или помыслить. Сегодня такой же Бог, каким Он был всегда. Итак, друзья, я хочу вам сейчас кое-что сказать. Мои дорогие, драгоценные люди, кто в этом помещении и другие, которые будут слушать пленки, то есть за границей, где бы вы ни были, не бойтесь, все в порядке. Отец Бог до основания мира знал все, что будет происходить. Все идет как надо. Вы любите Его? Храните свое сердце в правильном состоянии. И запомните, когда дыхание в этой жизни оборвется, это к пожилым людям, или к молодым людям, и к матерям. Когда вы увидите своих младенцев, того младенца, девочку, которая умерла, когда ей не было и 8 дней, или 5 дней, когда вы увидите ее, она будет красивой девушкой. Тот пожилой дедуля, который был такой согбенный, практически не видел, куда идет. Когда ты, бабушка, увидишь его, он будет красивым, обаятельным парнем, совсем молодым, лет 20, в самом расцвете молодости. И он будет таким всегда. Ты сможешь прикасаться к его руке, сможешь пожать ему руку, ты обнимешь его, но он будет уже не муженьком, он будет братом. О, вот это да! Он будет намного ближе, чем муженек. Ты думаешь, что любила его? Конечно же, любила. Но то было филио. Подожди, когда получишь агапа. Подожди, когда хватит та настоящая божественная любовь, и тогда увидишь, что это такое. То, что здесь сравнимо со старой тлеющей свалкой, это никуда не годное, это никчемное. Сейчас я советую вам сделать только вот что, мои друзья. Чуть позже я... Вы хотите, чтобы я когда-нибудь разобрал другие две главы? Господь, мне нужно немножко отдохнуть перед Чатаквой. Так вот, такие вещи я не могу проповедовать на тех собраниях. Там слишком много разных верований, понимаете? Это только для этой церкви, понимаете? Я не могу проповедовать. Я имею право проповедовать здесь все, что захочу. Это моя скиния, понимаете? И я говорю вам. Так вот, я верю, что те люди спасены. Так точно, я действительно в это верю. О, ну насколько же легче шагать, когда знаешь, куда идешь. Насколько же проще знать, что именно ты делаешь, понимаете? Вместо того, чтобы шататься, колебаться, давайте просто стоять во свете прямо и ходить во свете, и знать, куда вы направляетесь. Это так. Да пребудет с вами Господь. Если каждый из вас, кто сейчас здесь, не был поставлен на позицию, может быть, вы всего-навсего простая домохозяйка, но вы скажете: «Брат Бранхам, я в жизни ничего толком не сделал, я не проповедник». Но, может быть, Бог послал вас сюда для того, чтобы вы воспитали семью, детей. А от этих детей и их семьи могут появиться другие дети, и их семья, среди которых будет проповедник, который проведет ко Христу миллион душ. Вы должны были появиться здесь. Вы здесь с определенной целью. Вы знаете об этом? Ну, вы скажете: «Я только делал, что боронил эту твердую почву. И к вечеру я отправлялся, не знал, как прокормить детей. Я смотрел на бедных малышей без обуви. Я сидел и плакал. У меня старая повозка, мы с мамой ездили в церковь». Не волнуйся, брат мой. Просто люби его дальше. У него есть для тебя цель. Ты просто оставайся на своем месте, так и продолжай дальше, понимаете? Может, ты никогда не скажешь проповедь, но ты можешь оказаться прадедушкой того, который будет проповедовать. Знаете ли вы о том, что Бог засчитал... Так, погодите, как его звали? Левию. Уплату десятины, когда он был в чреслах Авраама, когда его встретил Мелхиседек. Кто из вас это знает? И давайте посмотрим. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Левия. Это были отец, дедушка, прадедушка. Когда он был в чреслах, в семени своего прадедушки, Библия засчитала ему уплату десятины Мелхиседеку. Ой-ой-ой, вот это да! Брат мой! О, я... Как однажды вечером там в Англии обратился один англичанин, он говорил: «Я такой счастливый! Я такой счастливый!» Да, так счастлив, ведь знаю, что это истина. И в один славный день, я не знаю, когда наступит тот день, но если это было видение, я не говорю, что я находился здесь, запомните, всегда имейте это в виду. Пусть владельцы пленок тоже запомнят, был ли я в видении или был унесен в духе, я не знаю. Но это было так же реально, как я трогаю моего брата Невилла вот так, настолько же реально. Я мог видеть и разговаривать с теми людьми, и там стояла моя первая жена. Она не закричала: «Мой муж», она сказала: «Мой дорогой брат». Там стояла девушка, с которой я дружил много лет назад. Вероятно, некоторые из ее родных сидят здесь. Алиса Льюис из Ютики. Очень хорошая, верная христианка. Чуть позже в жизни она вышла замуж, родила первого ребенка и умерла во время родов. Алиса Льюис. Я заходил в похоронное бюро, чтобы увидеть ее. Я как раз приехал домой и услышал, что она умерла. Я прошел туда, в комнате никого не было. Я сказал: «Здесь есть женщина, миссис...» Ее фамилия была Имерк. И она вышла замуж за прекрасного христианина, и она была замечательной христианкой. Я бывал с этой девушкой везде, в разных местах и все такое. Были еще дети, 18-19 лет, были везде, замечательная христианка. Всегда знал ее не иначе, как настоящую христианку. А я был грешником, но я дружил с ней. Я заходил в... Ее мужем стал заново рожденный христианин, настоящий мужчина. А я не знал. Я узнал о ее смерти, когда увидел в газете. И я поехал, мне рассказали. Я поехал туда к Куцам. Я спросил: «У вас миссис Имерк?» Он сказал: «Билли, она вон в той комнате». Я зашел туда и постоял там рядом с гробом. Я подумал: «Алиса, я бывал в самых мрачных темницах. Я бывал на темных дорогах. Мы с тобой гуляли вместе по дорогам и через вдоль реки, когда еще были плавучие театры. Мы сидели там и слушали игру на Калиопе, прохаживались по тропинкам. Ты была такой леди. Как я благодарен Богу за твою жизнь. Покойся, моя дорогая сестра. Покойся с миром Божьим». И недавно, в тот вечер в видении, она подбежала ко мне. Она сказала: «Мой благословенный брат», и обняла меня. О, брат и сестра, это меня изменило. Я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Это так реально. Это просто так же реально, как я смотрю на вас. Настолько же реально. Так что страха нет. Я могу умереть еще до окончания этого вечера. Я хочу воспитать моего сынишку, что там сидит Иосифа. Я хочу видеть его за кафедрой, когда я смогу взять эту Библию. Когда я доживу до того момента, увижу Иосифа, проповедующего за кафедрой, молодого человека, наполненного Святым Духом, имеющего на себе помазание Духа Божьего, а я верю, что он будет пророком. В тот день, когда я увидел его за 6 лет до его рождения, вы помните, как я рассказывал вам, что он родится? Помню, как я назвал его прямо там, рядом с алтарем, не осознавая, что я говорю, посвящая младенцев, я сказал: «Иосиф, ты есть пророк». И на днях, когда стоял во дворе, он подошел ко мне и спросил: «Папа, а у Иисуса есть рука, как у тебя?» И ответил: «Ну да, сынок, а что?» Он сказал: «Я сидел на велосипеде и ждал Сару, то есть свою сестричку. Когда она вернется домой со школы, сидел там. Я не пускаю его на дорогу, он сидел вот так. И говорит, я поднимаю глаза, и говорит: когда я взглянул, надо мной была простерта рука, как у тебя, с белым рукавом. И говорит, она потом поднялась. Спросил, эта рука Иисуса поднялась? Я посмотрел на мать, мать посмотрела на меня. Мы пошли к миссис Вудс, она где-то здесь сидит. Мы задавали ему перекрестные вопросы, расспрашивали его со всех сторон, как умели. Это было видение». Он видел это. Когда я доживу до того времени, когда маленький Иосиф будет стоять, я надеюсь, что доживу до его свадьбы, если Иисус замедлит. А я уже старый, седые волосы свисают у меня здесь на шее. Я хочу привести ко Христу еще 2-3 миллиона душ, если у меня получится. Я лично решительно настроен проповедовать Евангелие всем уголкам земли. Так точно. Честное слово пред Богом, я это сделаю. Так что, когда я доживу до того времени, брат Майк, я смотрю сейчас, мама, как я называю Медочку, моя дорогая, понимаете, она... Мы стареем. Вижу, что у нее седые волосы, и вижу, что мы слабеем, угасаем. Ревека, я так благодарен за Ревеку. Ее учительница по музыке на днях говорила мне, сказала: «Ну, если она так и дальше будет продолжать, брат Бранхам, говорит, то трудно сказать, на что она будет способна, видите? Успехи в музыке. Я хочу, чтобы она... Я хочу, чтобы Сара была за органом, Бекки за пианино, а Иосифа я хочу видеть за кафедрой. Когда я увижу, как это произойдет, мы с мамой как-нибудь вечером приковыляем, я буду со старой тросточкой. Придем по дороге, я смогу туда заглянуть и увижу, как мой сын будет стоять там, помазанный Святым Духом, и проповедовать это же самое Евангелие. Я хочу взять эту старую книгу и сказать: «Сынок, держи, она твоя. Держись ее. Ни един на компромисс, ни с одним словом. Не отходи от нее ни на шаг, дорогой. Ни за что. Не важно. Мне не важно, кто будет против тебя. Кто будет против? Бог будет за тебя. Ты проповедуй каждое слово именно так, как оно там написано. И папа увидится с тобой на той стороне реки. Я хотел бы взять и обнять ее, мою жену, и перейти через Иордан. А до того времени, Боже, дай мне оставаться на поприще верным. Дай мне, мне не важно, какой ценой или сколько, что я делаю, ни одно, ни другое, ни третье. Дай мне оставаться преданным и верным слову живого Бога, чтобы, когда наступит тот день, и я перейду туда, я смогу посмотреть на ту сторону и сказать: «Ну вот, о, мой дорогой друг, мой дорогой брат, моя дорогая сестра, молодой проповедник, выходи на поприще, тяни лямку дальше. Все вы, молодые проповедники и прочее, не сидите вы без дела, не сидите вы тут и не бездельничайте. Пойдите туда и отвоюйте душу. Делайте что-нибудь, поспеши, действуй. Не останавливайся, молодой проповедник, который вон там, благословит Бог твое сердце». Он напоминает мне о том, когда я был примерно такого же возраста, наверное, может быть, чуть моложе его. Мне было только 20 с чем-то лет, когда я заложил там краеугольный камень. Я помню, что был в синем пиджаке и в белых брюках, стоял там и закладывал краеугольный камень, примерно 31 год назад. Видите, сколько мне было лет? Я был еще мальчишкой, просто стоял там и закладывал краеугольный камень. Я не шел на компромисс ни с одним словом. Я исполнял его в точности так, как в том краеугольном камне, который я заложил. Там лежит мое свидетельство. Я написал его на чистом листе Библии, вырвал его и положил в тот краеугольный камень, и он до сих пор там лежит. И да будет оно записано на страницах вечного Божьего Слова на небесах. Я хочу оставаться верным до конца. Давайте склоним сейчас на минутку головы для молитвы. Завершение этого вечера, завершение этой одной главы. Хотя это не оправдание, вы должны услышать и другие, как он берет и ставит церковь на место. Когда-нибудь я донесу это вам, если Бог позволит. Сейчас мне нужно немножко отдохнуть, прежде чем я поеду туда, в Чатакву, на очередную большую серию собраний. Затем я оттуда поеду в Оклахому, оттуда дальше в Кламат-Фоллс, затем из Кламат-Фоллс дальше в Калифорнию, севернее в Якиму. Я вернусь только 15 августа этого года. Но послушайте, я хочу вас кое о чем спросить. Если что-нибудь произойдет с вами или со мной, до того времени, если мне суждено будет перейти через реку в тот край, или если вам суждено будет перейти в тот край до того времени, чувствуете ли вы сегодня уверенность в том, что мы встретимся там, в том месте? Если да, то поднимите руку, скажите: «Я чувствую в сердце эту уверенность». Благословит Бог ваше сердце. Благословит вас Бог. Если здесь есть тот, кто не чувствует уверенности в том, что он будет там, и хотел бы сказать: «Вспомни меня, брат Бранхам, чтобы у меня была эта уверенность», то поднимите руку. Я тоже хочу там быть. Благословит вас Бог, леди. Благословит Бог вас. Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе сегодня это собрание. Насколько я знаю, все подняли руку. Все, кроме одного человека. Здесь сидит одна драгоценная душа, просто немножко обеспокоенная. Сможет ли она перейти в тот край? Хватит ли в сердце настоящей божественной любви, в сердце этой дорогой женщины, чтобы попасть в тот край, если бы она сегодня умерла? Будет ли ее усталая душа привлечена в обетованный край Божий? Отец Небесный, я стоял здесь, за этой кафедрой, и проповедовал, потел, вопиял, умолял и уговаривал. И я хочу Тебя еще раз попросить, Господь. Я хочу попросить за мою сестру там. Боже, вложи сейчас в ее сердце ту божественную любовь, того Святого Духа Божьего, тот мир, который превыше всякого ума, чтобы она получила Духа Твоего, была надежно опечатана Святым Духом до того дня. Я хочу увидеть ее, Господь, когда мы перейдем через тот мост. Если я удостоюсь чести перейти, если показано мне Тобой реально, и я туда перейду, то я хочу встретить ее там и увидеть, как она подбегает, берет меня за руку и говорит: «Мой дорогой брат, в тот самый вечер нечто подсказало мне поднять руку, когда ты закончил проповедь по посланию к Ефесянам». Я подняла руку, и после этого со мной что-то произошло. И вот я здесь. Теперь я навечно молодая. Боже, даруй это этому драгоценному человеку. Те, кто подняли руки, что они надежно опечатаны Святым Духом, что на них Дух Божий, и они получили Святого Духа, запечатаны этой благочестивой любовью в сердце, как мы Тебе за них благодарны. Осознаю, Отец, что эти пленки разойдутся по всему миру. За этой кафедрой протянуто много микрофонов. Это означает, что записываются пленки, которые там крутятся. Этот голос разойдется по разным странам мира, по всему миру, вдоль и поперек. Это услышат 20-30 разных стран. Я молюсь за каждого человека, который услышит эту пленку. У кого нет упования в вечной жизни, у кого нет крещения Святым Духом, дай, чтобы он сладостно пришел в их сердца. Даруй это, Господь. И дай мне, если в этой жизни я их больше не увижу, то когда я перейду в тот край, дай, чтобы они подбежали и обняли меня, а я обниму их, и они, мы закричим друг другу: «Дорогой брат», сказали: «Я услышал твою пленку по Ефесянам, что Бог предопределил нас к вечной жизни». Именно благодаря этой пленке я принял голос Божий и был запечатан Святым Духом в Царство Божье. Даруй это, Отец. Исцели всех больных и страждущих. Прославь Себя, ибо мы предаем все это Тебе со всеми усилиями во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Есть ли здесь больные, кто хочет, чтобы на них возложили руки и помолились за них? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо. Пройдите сейчас, пожалуйста, тихонько вот сюда к алтарю и встаньте на минутку, а брат Невилл подойдется. О, это кажется, когда молишься за больных, просто создается такое впечатление, что тогда начинаешь точно осознавать, на чем стоишь. Богу об этом все известно. Когда я слышу эту песню, запомните, если вы будете живы, когда меня не станет, сыграйте мне ее. Верь, только верь. Запомните, я не мертвый. Я буду слушать ее совсем недалеко от вас. Я не могу умереть. Иисус дал мне вечную жизнь и воскресит меня в последний день, я увижу вас. А если вас не станет, я буду верить точно так же относительно вас. Я верю, что мы снова увидимся друг с другом. Смотрю, эта дорогая леди стоит здесь седая. Вы христианка? Наполнена его духом, ждет его прихода, просто стоит здесь и ждет, когда подплывет лодка. Аминь. О, сестра! Конец проповеди. 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 Проповеди.